Здравствуйте, мы начинаем наш эфир. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Оксана Джадан. И сегодня в течение ближайших часов мы вместе с экспертами, надеюсь, вместе с вами будем обсуждать то, что происходит. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, будьте с нами. Ставьте лайки, каждый ваш лайк важен, нужен и способствует продвижению. Также не забывайте поддерживать канал донатами. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Планка 80 евро у нас стоит. Давайте попробуем вместе ее преодолеть. Дело исключительно добровольное. Если сомневаетесь, нас не поддерживайте. Ну и, конечно, присоединяйтесь к нам в том числе в Телеграме. Телеграм-канал Игрянул Грэм доступен в режиме 24/7. Нас легко найти, он верифицирован, так что будьте активны. Заголовок у нас сегодня получился в каком-то смысле поэтическим, потому что если его прочитать, то получится следующее. Что пугает Путина, как горит в Москве, где была Кабаева, селлеры в огне. Это Денис и Оксана сегодня придумали заголовок, который соответствует тому, что происходит. Еще и в Питере, правда, горит. Но об этом мы чуть позже обязательно тоже поговорим. Ну и вы можете задавать вопросы, будьте корректны и конкретны, задавайте вопросы нашим гостям, участвуйте в нашем прямом эфире. Скоро к нам присоединится Виталий Портников. Надеюсь, связь нас не подведет, и мы сможем обсудить то, что происходит. Лайков у нас на данный момент 52, это немного, поэтому предлагаю сразу дойти до 100. Давайте в этом временном отрезке мы это сделаем, то есть в ближайшие минут, например, 5-7, преодолеем показатель в 100 или 1000. 100, можно, а потом 1000. Ну, давайте последовательно будем двигаться дальше. Так что, кто еще не поставил, поставьте. Это важно для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. Ну и ждем мы Виталия Портникова. Он, надеюсь, получил сообщение. Сейчас я проверю. И мы... Да, сообщение получено, так что у нас уже скоро будет связь, и Виталий к нам присоединится. Как я уже сказал, вы можете задавать свои вопросы, делать это в корректной форме и конкретно формулируйте. Наиболее интересное я постараюсь зачитать в рамках нашего прямого эфира сегодня. Виталий Портников, журналист, обозреватель, с нами на прямой связи. Виталий, приветствую.
Здравствуйте.
В последнее время очень много стали говорить об изменении потребительских привычек россиян. То есть то, что сейчас происходит с складами Wildberries, это, собственно, история на то, как изменить эти привычки. То есть были у вас маркетплейсы, теперь не будет у вас маркетплейсов. Можно ли это назвать такой частью продуманной стратегии Украины, то есть изменение уровня жизни и потребительских привычек граждан Российской Федерации? То есть жизнь становится
хуже. Я думаю, что Украина думает не о потребительских привычках граждан Российской Федерации, а о том, чтобы ослабить российскую экономику. Те же самые склады Wildberries – это склады двойного назначения, где находятся важные части, которые используются для производства беспилотных летательных аппаратов. Это раз. Два. Это тоже, мне кажется, совершенно очевидно. То, что само снижение возможности российской экономики так или иначе должно заставлять Москву задумываться о том, стоит ли продолжать войну. Может быть, эта мысль придет не сегодня, но она обязательно придет завтра. Поэтому украинское командование ищет такие болевые точки и старается по ним бить. Это ведь очевидно, что идет методическая зачистка складов Wildberries. Я надеюсь, что к ним присоединятся склады других больших российских компаний.
А что касается этих складов и вообще участия этих сервисов в обеспечении российской армии, это не секрет, потому что многие там покупают обмундирование, бронежилеты, систему ночного видения. И, собственно, российский наемник, который отправляется на войну, если он хочет пожить чуть дольше, он вынужден сам себе закупать различные системы защиты. Вот как вообще, вам понятно, как устроена военная экономика Российской Федерации? То есть это же не Министерство обороны делает заказы, они сами должны себя обеспечивать, чтобы идти на эту войну. В каком-то смысле.
Да, конечно. Ну, им за это, как говорится, платят деньги, они получают большие контракты, но потом государство оказывается не в состоянии обеспечить их, скажем так, выживание. Ну, собственно, нельзя сказать, что это исключительно российская проблема. Вы же видите, что в Украине тоже люди делают сборы, помогают армии, закупают бесчисленное количество машин, скидываются на дроны. Это всюду происходит, потому что вы видите, что у государства в такой войне нет достаточного количества ресурсов, или они не распределяются правильно для того, чтобы полностью все обеспечить. Так что не будем говорить, что это только в России происходит. Но в Украине это может происходить путем обычных платежей, потому что Украина – это страна, вписанная в мировую экономику. В России это происходит действительно с помощью маркетплейсов по той простой причине, что маркетплейсы стали, если хотите, такими жизнеобеспечивающими путями для экономики подсанкционной. И я вообще не уверен, что это какое-то российское ноу-хау, потому что мы с вами никогда не изучали, а должны были, как выживают экономики стран, находящихся под санкциями. Прежде всего, Ирана, конечно. Северная Корея для нас не будет примером, потому что это плановая экономика. В плановой экономике все понятно. Ты планируешь столько, сколько у тебя есть ресурсов, потом их распределяешь. Размазываешь манной кашей такой по всей стране и главную дозу оставляешь в Пхеньяне. Такое вот, я бы сказал, неравномерное распределение убожества. Рыночная экономика – это все-таки неравномерное распределение богатства. И это тоже нужно каким-то образом понять, как происходит. Поэтому, когда тебя отключают от SWIFT, от мировой системы расчетов, когда у тебя совершенно другие возможности, для того, чтобы экономика функционировала. Вот такой маркетплейс становится инструментом достаточно действенным. И это можно долго изучать и понимать, как это происходит, потому что совершенно очевидно, что в ситуации, связанной с санкционными проблемами, которые происходят в Российской Федерации, они должны встраиваться в новые совершенно реалии, чтобы поддерживать экономику как таковую. Понимаете? В тоталитарной экономике существует, во-первых, две системы потребления, две системы производства. Есть военная экономика, есть общество потребления. Почему они не соприкасаются между собой? Потому что в Соединенных Штатах траты на войну идут через налоги граждан, правильно? Эти деньги изымаются из экономики, налоговые деньги, потом возвращаются в экономику, потому что те, кто производит военные товары, они тоже платят налоги потом за свой труд, за все на свете. Вот. В российской экономике такого нету, просто изымаются налоги, изымается товар, вот как изъяли нефть. А дальше решается, какой процент из изъятого пойдет на экономические нужды гражданской экономики. Вот и все. Поэтому для того, чтобы понять, каким образом обесточить российскую экономику, необходимо размышлять не только о том, сколько миллиардов удалось уничтожить, мы все время считаем, от на 80 или сколько, 800 миллиардов рублей на складах Wildberries уничтожена продукция. Это вообще неправильный подход в условиях такой экономики. Надо считать в объемах материальных ценностей. Это важно, потому что деньги распределяются иначе. И если вы уничтожаете большое количество товаров, вот это то, чего вам не объяснить никакой Чичваркин, потому что они не экономисты. Это вносит дисбаланс в соотношение денежной массы с товарами. Понимаете?
Ну, деньги обесцениваются в такой ситуации.
Да, совершенно верно. Это я вам просто, это я не придумал. Это я вам читаю то, что мне написал один из моих корреспондентов, который просто профессор экономики в одном из ведущих западных университетов. Да? Поэтому я понимаю, что он пишет как студент-профессор, я это решил просто как бы перефразировать, чтобы это стало понятно. Потому что, опять-таки, для того, чтобы это все до конца понять, необходимо все-таки иметь то, чего у нас с вами нет. Мы с вами журналисты, у нас нет экономического образования хорошего. У Чичваркиных тоже нету, но они рассказывают нам сказки о том, как нельзя бить по маркетплейсу. А вот я вам объяснил, почему надо бить. Доходчиво, скажем так.
Вот история, кстати, с обесцениванием денег, потому что это действительно такой интересный нюанс. То есть, если у тебя есть деньги, но на эти деньги ты ничего не можешь купить или можешь купить ограниченное количество, то эти деньги теряют... Ну, там можно говорить об инфляции и так далее, но, собственно, об обесценивании. То есть, получается, что...
Конечно, как в Советском Союзе. Да.
Здесь вопрос... Здесь вопрос... Сколько нужно задействовать сил для того, чтобы действительно мы это увидели, что деньги начинают обесцениваться?
Вот это и есть главным вопросом. Понимаете? Опять-таки, вы же не забывайте, что это еще юанизированная, рупиизированная экономика. Почему говорили наблюдатели, что на самом деле тот же Игорь Сечин может даже радоваться, что не работает нефтеперерабатывающий завод? Потому что у него есть возможность продать нефть, получить в обмен за эту нефть, как когда-то в средние века, нефтепродукты. И эти нефтепродукты уже продать за рубли, которые пойдут на баланс Роснефти. За эти рубли чего-нибудь купить. И это в какой-то мере может быть выходом для Виктора, для Игоря Сечина, потому что он не очень понимает, что ему делать в России с рупиями. Но если рубль обесценивается, то и это перестает быть смыслом. Ну, ты продал нефть за рупии, которые для тебя никакой ценности не имеют, а потом продал нефтепродукты за рубли, которые тоже не имеют никакой ценности. Тогда вся эта машина начинает вообще работать в холостую.
Вот эта реакция на удары по Wildberries. Я понимаю, что мы сейчас занимаемся интерпретациями, это достаточно опасно иногда и часто вещи, потому что что на самом деле происходит в Кремле, как мы это считываем как наблюдатели, учитывая в том числе хоть и дырявую, но герметичную достаточно структуру. Но тем не менее, что показалось, что очень болезненно была воспринята история с Wildberries, и здесь разные есть мнения. Почему так? Ну, казалось бы, но это же... собственно, не нефтеперерабатывающие заводы. И к армии весьма опосредованное отношение, хотя действительно товара второго назначения. Но там очень много людей из администрации, мы помним историю с Wildberries, когда они там друг друга стреляли, Кадыров, Керимов, Путин лично вмешивался и так далее.
А вот... Да, госпожа Ким писала Путину, и, кстати, объясняла ему, в этой письме тоже написано, что мы создадим компанию, которая позволит нам, чтобы российская экономика функционировала без использования SWIFT. Там же это было написано черным по белому.
То есть получается, что они уже тогда заложили в это стратегическое значение, и Украина это рассекретила сейчас вот своими ударами.
Да, потому что никто на это как бы не обращал внимания, но маркетплейс и что тут такого. А это гораздо важнее.
Что они могут противопоставить вот в связи с этими ударами? То есть понятно, что они реагируют на какие-то вещи. Вопрос как? И какой у них есть инструментарий для реакции?
У них нет возможности на это реагировать, потому что нет эффективной системы противовоздушной обороны, которая могла бы противостоять ударам украинских беспилотников на сегодняшний день. Единственное, что этому можно противопоставить, если вы хотите продолжать войну, это эффективная система ПВО. И, кстати, многие говорили, украинские военные, что есть некое окно до того, как они эту систему смогут выработать. Но пока они ее не выработали, мы же видим, что уже июль месяц подходит к концу. А удары продолжаются с прежней систематичностью и с прежней результативностью.
Может ли это, я понимаю, что это очень высокий уровень допущения, но если порассуждать, учитывая вовлечение, в том числе представителей администрации российского президента в эту всю историю с Wildberries, может ли это запустить некую цепочку, о чем, собственно, и президент Зеленский намекает, что элитки российские, они начинают подавать сигналы, что Путин нас всех достал. Может быть, это вброс, информационная война, такая дезинформационная кампания. А может быть, правда. Но все-таки вот сейчас, на этом этапе, это может...
Знаете, чем отличается президент Зеленский от президента Путина? И, может быть, он этого сам до конца не осознает. Президент Зеленский, несмотря на то, что он совершенно единолично принимает решения, и мы это видим по последним событиям в Украине, потому что он как-то не очень интересуется парламентом, правительством, даже мнением собственных соратников, таких как уже бывший министр обороны Михаил Федоров. Он все-таки сидит в неком стеклянном доме. Пусть даже это дом с пуленепробиваемым стеклом. Но он обращает внимание на то, что происходит вокруг него, он обращает внимание на протесты. Люди, которые выходят на улицы, молодые люди, они просто не боятся Зеленского, даже в голову не приходит его бояться. Они не понимают, почему они должны его бояться. Они его поддерживают, если хотите. И они некоторые действия не предпринимают именно потому, что они его поддерживают, воспринимают как президента воюющей страны и не хотят обострять ситуацию. Но это же совершенно другой уровень взаимодействия, как вы понимаете. А Путин находится в бункере. Это не стеклянный дом. И люди, которые могут быть недовольны его решениями, они могут, в общем, хотеть только одного. Знаете чего?
Чтобы
он умер когда-нибудь.
Да. Да. Вот и вопрос, когда это желание достигнет точки, когда они перестанут его бояться больше, чем кого-то еще.
Может никогда не возникнуть, как это произошло со Сталиным. Это же режим сталинского. Типа будет просто смирно сидеть, бурчать и ждать, чтобы он умер. Надеяться на это. На что надеялись там условные Вячеслав Молотов и Анастас Микоян в 1953 года, когда они просто вылетели из верхушки советского руководства и когда Сталин прилюдно их критиковал на пленуме ЦК КПСС. И понятно, что после критики Сталина рано или поздно может последовать арест. Они просто ждали его смерти, но он мог не умереть. Они могли умереть раньше с ним и него. Это вопрос, кто кого переживет. Но им просто повезло, как говорится. А кому-то из членов Политбюро ЦК, которых расстреляли в 50-е годы, там, допустим, Вознесенском, тому же Николаю, ему не повезло, его расстреляли. Если бы Сталин умер в 50-м году, то, наверное, Вознесенский стал бы представителем Совета министров СССР. Совершенно по-другому сложилась бы его жизнь. Он бы не был бы расстрелян на каком-нибудь полигоне. Но вот все произошло раньше, позже. Точно так же и здесь. Они просто будут ждать физической кончины Путина или его готовности передать власть, если эта готовность когда-нибудь вдруг фантастически возникнет. А Зеленский может этого просто не ощущать. Еще и потому, что он молодой человек относительно. Он, конечно, уже подбирается, там сколько ему уже, за 45, да, кажется, да, если я не ошибаюсь. Но он в любом случае по своему возрасту никогда не жил в настоящих советских реалиях. Он уже человек с постсоветских времен. То есть ему неведом настоящий страх, как и людям, которые выходят на улицы в Киеве, во Львове, или в Одессе, или в других городах. Это люди, которые выросли без настоящего страха внутреннего. Условно говоря, они не переходили улицу, когда видели здание КГБ. Вот, кстати, это очень хороший пример. Знаете почему? Я помню свою эмоцию, когда я впервые приехал в Латвию. Знаете, чем отличалась Рига и Юрмала от Киева? В Риге и Юрмале люди не переходили на другую сторону, когда шли мимо Комитета государства по спасти Латвийской ССР или его отделения. В Юрмале люди гуляли возле здания КГБ Латвийской ССР с приемниками, потому что считалось, что там лучше принимается западные радиостанции рядом. Это была странная идея, но они так думали, и они там ходили и слушали западные голоса без наушников, не было наушников. А в Киеве вы не то, что приемник туда не могли принести, вы хотели быстрее пройти, инстинктивно. Так вот, такого страха у людей, которые сегодня составляют российскую, украинскую власть, нет. А у людей, которые составляют российскую власть, есть, потому что он никуда не делся. И поэтому одни не понимают и никогда не пойдут поймут других. Поэтому все выводы украинской разведки и все высказывания Зеленского не базируются на ощущении реальности, настроении в российской элите как таковой. Что да, они могут все быть против, но они просто будут ждать. Беситься, считать убытки, но ждать. И сколько лет они будут ждать, одному Богу известно. Буквально в смысле слова.
Вот эта минимальная субъектность, если мы говорим, опять же, я понимаю, что все исторические параллели очень условные, надо осторожно их приводить, но минимальная субъектность у сталинского окружения появилась в тот момент, когда Сталин еще был жив, но с ним уже что-то происходило, инсульт там был или что-то еще. Они не вызвали врача, не надо беспокоить вождя, да. И это было уже проявлением минимальной субъектности, то есть они приняли решение не спасать. Вот нечто подобное может произойти в России? В
какой-то момент. Конечно, да, но для этого должно быть что-то подобное. Ну и потом, опять-таки, вы меня, конечно, извините, когда мне рассказывают о субъектности Сталина, что они не вызвали врача, я вам хочу напомнить, где был лечащий врач Сталина, академик Виноградов, он был в тюрьме. Поэтому вызывай врача, не вызывай врача. Люди, которые вообще в последний момент были вызваны к Сталину, они вообще не понимали, с кем они имеют дело, потому что Сталин сам, и это же было его решение, а не решение его окружения, посадил собственных врачей. Ну, прекрасно.
Дело врачей, да. Фактически да. Финальная история сталинского правления.
Так что, поэтому говорить о том, когда наступит момент, когда российская элита поймет, что она должна выживать без Путина, имеет четкий ответ на вопрос. Никогда не наступит. Наступить может только после физического ухода Путина. Путин создал такой режим. Режим, на котором все базируется на его роли первого лица как арбитра и на страхе.
Но если тебя раздевают публично в какой-то момент, вот мы видим, как выясняют отношения Мордашов, один из самых богатых, ну как это, такая формулировка, человек с арендованными в России деньгами, да, но тем не менее у него там есть какие-то арендованные миллиарды. С Филимоновым, губернатором Вологодской области, ну и так далее. Там уже есть целый ряд таких взаимоотношений. И если у тебя все меньше денег, в какой-то момент, ну, ты можешь остаться просто голым. Вот не пропадает на таком этапе страх?
Ну, у кого-то пропадает, у кого-то нет. Так это же происходит все про путинское правление. Первый человек, у которого пропал страх, был Борис Березовский. Второй человек, у которого пропал страх, был Владимир Гусинский. Но это были еще цветочки, потому что эти люди изначально воспринимались как самостоятельные фигуранты процесса. Другая часть олигархов их не поддерживала. Гусинский был вообще частью конкурирующей политической группировки. Березовский бросил вызов Кремлю, и фактически весь Кремль сплотился против него, и путинские, и семейные, так сказать, сторонники бывшего президента Бориса Ельцина. А вот главным Рубиконом был ЮКОС. Они Ходорковского стали раздевать. Он с этим не согласился. И оказалось, что силовая система сильнее самого богатого человека страны. Вы вспомните, что Михаил Борисович тогда был самым богатым человеком страны, а ЮКОС да. главной государственно-образующей компании. Когда мы с вами сейчас вспомнили о Игоре Сечине и Роснефти, это что за компания такая? Это же просто украденный государством ЮКОС. Ну вот и все. И после Ходорковского всем им стало ясно, где их место в пищевой цепочке. Так что на месте Мордашова я был бы просто благодарен Владимиру Владимировичу Путину за то, что ему 26 лет разрешил воровать и продавать. Все.
Ну вот как, на ваш взгляд, Путину удалось, скажем так, убрать потенциал вот этих представителей крупного бизнеса? Ну, там, опыт семьи банкирщины, он же был все-таки в России. Ну, тут, правда, можно дискутировать, правили они на самом деле или неправильно, но был такой опыт, и они обладали реальной властью. Почему все это так быстро закончилось?
Дефицит безопасности, который стало ощущать российское общество на фоне двух чеченских войн. И аффилированность большей части российского крупного бизнеса с Комитетом госбезопасности СССР новой Федеральной службы безопасности Российской Федерации на момент получения большого капитала позволил Лубянке прийти к власти всецело и в конце концов подмять под себя большой бизнес. Этот процесс подминания под себя большого бизнеса начался где-то в середине 90-х годов, но и в начале 90-х годов он происходил абсолютно четко путем связи чекистов с нарождающимся большим капиталом и мафиозными структурами. Какое было последнее место работы представителя КГБ СССР Виктора Михайловича Чеблика? Вы помните?
Нет.
Он был начальником охраны Иосифа Давыдовича Кобзона. Каким было последнее место работы практически последнего главы КГБ СССР генерала Шабаршина? Вы это помните?
Можете
тоже пояснить. Не помните. Он был главой службы охраны Ассоциации совместных предприятий СССР. И, кстати, это не только никто не помнит, а многие этого даже не знают. Какое было место работы последнего главы 5-го управления КГБ СССР и заместителя представителя КГБ СССР генерала Бобкова?
Это вы помните? Помню. Место работы не помню.
Был начальником охраны моста.
Ну да, вот это я помню. Это же очень такой действительно логичный переход. Люди из КГБ, из спецслужб, они переходили в частный бизнес и создавали свои
счеты. Становятся смотрящими за бизнесом и за политиками. Так полковник Путин или подполковник становится смотрящим за мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Ну и этих примеров можно привести, знаете, какое количество? У нас эфира не хватит. Поэтому есть ответ на такой вопрос. Не надо воспринимать этих бизнесменов всерьез. Эти люди изначально, это можно понять по книге Петра Авина о Борисе Березовском, имели определенные достаточно серьезные контакты с конторой еще в советское время. То есть была выращена плеяда потенциальных бизнесменов, потому что КГБ готовилась к захвату власти уже в 90-е годы практически, и к демонтажу коммунистической партии практически после того, как умер Брежнев. И была выращена плеяда политиков, которые тоже озвучивали интересы КГБ буквально в прямом эфире. Яркий пример такого, так сказать, конторского служащего – это Владимир Вольфович Жириновский.
А это движение, вот я сейчас просто задумался, движение было двухсторонним, то есть они друг к другу шли, потому что, ну, есть некий предприниматель российский или там псевдопредприниматель, и он думает, как ему обеспечить собственную службу безопасности, потому что в России делать бизнес...
Нет,
и он идет в спецслужбу, и там ищет
от стариков. Спецслужбы делегировали определенным людям возможность работы с крупным капиталом. Просто помимо этих людей была еще одна группа бизнесменов, которые было поставить под контроль сложнее. Это были люди, которые пришли в большой бизнес не из Комитета госбезопасности СССР, а из Центров научно-технического творчества молодежи при Центральном комитете ВЛКСМ. Отцом этой плеяды был секретарь ЦК ВЛКСМ Иосиф Орджоникидзе, который, собственно, был перед этим первым съемком комсомола Грузии, отсюда вообще вот все это огромное количество бизнеса, воров в законе и так далее в самой Грузии. И Орджоникидзе, который был вице-мэром Москвы, ответственным за Егорку Юрия Лужкова. Причем, когда все эти люди это начинали, в партии никто не понимал, что они вообще делают. В партии не понимали, что делает КГБ, а в комсомоле, в центральном руководстве, не понимали, что делает Орджоникидзе. Поскольку я работал тогда как корреспондент молодежной газеты. Я посещал по должности, извините меня, каждый пленум Центрального комитета ВЛКСМ. Я видел, как тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Иванович Мироненко, чудесный человек, реформатор, настоящий горбачевец, который мечтал о реформах типа Пражской весны. Он просто вообще не понимал, что делает Иосиф. Ну и вот это все так сформировалось. И это была другая группа бизнесменов, не чекистских. Мы их тоже можем назвать по фамилиям. Это группа ЮКОСа, Ходорковского. Это Потанин. Еще ряд таких людей. И вот на то, чтобы их не приручить даже, а подчинить, ушло большее время. Это уже происходило в путинскую эпоху. В ельцинскую эпоху этого сделать не удалось. Потанин, если вы помните, был даже вице-премьером в правительстве Российской Федерации.
Потанин удивительно фигура в плане выживания. То есть человек из прошлого, который сейчас остается на вершине этой пищевой цепочки.
Потому что он принял правила игры. Поэтому, когда мы с вами так все это подробно разбираем с источниками, и опять-таки понимаем, что это вот это и есть реальность, потому что это реальность камуфлирована. Вот есть прекрасная книга Игоря Бунина, российского политолога о бизнесменах 90-х годов, где вся эта вот часть опущена. Хотя уверяю вас, что Бунин, которого, опять-таки, я знал с конца 80-х, начала 90-х, знал все это, он, к сожалению, скончался уже, знал все это не хуже меня, и мог бы вам рассказать бы это гораздо ярче, с такими подробностями, о которых я ничего до конца не знаю. Но он это опускал, потому что об этом в России говорить в принципе не принято. Это табуированная тема.
Вот если, я понимаю, история не знает сослагательного наклонения, но если просто поразмышлять в жанре альтернативной истории, если бы вот эти ребята, которые были ближе к криминальному сообществу, победили, Россия была бы менее агрессивной в плане своей имперскости, экспансии, войн и так далее?
Смотрите, Вадим, эти ребята никогда не могли победить, потому что они были, это был симбиоз спецслужб и организованной преступности. Он был все время такой. Россия могла бы быть другой только в случае совершенно другой альтернативной реальности, которая и не была альтернативной, которая, в принципе, складывалась. Россия была бы другой, если бы в России после Ельцина, как наследники Ельцина, победили бы энергетики. То есть новым президентом России должен был бы стать тот, кто и должен был им стать. Председатель правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин. Это и сомнений никаких не было. Поэтому Комитет государственной безопасности, который был уже в Федеральной службе безопасности в 1998 году, организовал заговор при участии Бориса Абрамовича Березовского, который потом сдал назад, но было уже поздно, для отстранения Черномырдина от должности премьер-министра и замены его Сергеем Владимировичем Кириенко, который и был агентом российских спецслужб номер один и привел Путина за руку на Лубянку. И вот эта вот замена Черномырдина-Кириенко с последующим дефолтом и была моментом, когда они полностью пришли к власти, отстранив от власти энергетиков группу Черномырдина-Вяхерева. И после этого уже было все. Опомнившийся Березовский три раза водил Черномырдина в Государственную Думу и проиграл. И после этого занавес был окончательно поднят, и на сцене остались одни чекисты. Вот это ровно тот момент. Если бы Черномырдин стал президентом Российской Федерации, было бы то, что было. Россия бы оказывала экономическое давление на соседние страны, пыталась бы их подкупать. У нее могли быть сложные конфликты и отношения на фоне там, транзитного статуса Украины и других стран. Но, конечно, мы бы сейчас жили бы, точно не интересуясь бы ракетами и беспилотниками. Россия бы не была бы в положении фашистской диктатуры. Это было бы такое постсоветское государство. Сложное, безусловно, но не тоталитарное. К сожалению, эту развилку мы проехали, потому что КГБ победил.
Но игра с Кириенко была тонкой, вот если сейчас посмотреть на это время. То есть СПС, якобы либеральный человек, близкий в том числе со многими другими либералами. И он приходит к власти, становится киндер-сюрприз, как его тогда называли, премьер-министр.
Да, происходит дефолт, обещает провести реформы. Реформы не получаются, потому что довели, значит, предшественники до дефолта страну. А это все была блестящая игра, на удочку которой попались даже такие люди, как Борис Немцов. Или у них просто уже не было другого политического выхода. Да, но, к к сожалению, опять-таки, мы можем сколько угодно этот период вспоминать, но это уже было 27-28 лет назад, и точно так же, как в 70 лет не станешь 30-летним, точно так же и путинская Россия никогда уже не станет ельцинско-чернобыльтонской, все кончено.
Ну, вы сразу поняли эту игру или нет с Кириенко?
Ну, вы хотите, чтобы я вам правду говорил?
Правда, конечно, нет. Потому что многие вещи, я про себя честно говорю, я не понимал. То есть я не видел. Может быть, я могу списать, тогда я был слишком молод, но это не оправдание. Я многие вещи не видел.
У меня было определенное подозрение, когда я одного из своих хороших знакомых увидел в должности ближайшего помощника Кириенко, когда Кириенко стал министром энергетики. И я прекрасно понимал генезис этого своего знакомого. Но тогда этих людей рядом было так много всюду, что если вообще начинать об этом задумываться, этот с Лубянки, этот с Лубянки, этот с Лубянки, то начинала болеть голова, понимаете? Поэтому мы отгоняли от себя эти мысли, думая, ну они же тоже должны где-то быть. И так мы не заметили их нашествие. Знаете, как-то это практически как нашествие тараканов. Ну вот он ползает, ну да, ну что делать? Ну тараканы же где-то есть, надо как-то проводить какие-то мероприятия. А может быть он уползет к соседям. Они никуда не уползли. Это было тараканье нашествие. Вот и все. Поэтому в этот момент я об этом подумал, но ненадолго. И потом мы с этим моим знакомым прогуливались после первой пресс-конференции Порошенко, Кириенко на посту министра энергетики. Он меня специально туда пригласил, он мне рассказывал, так сказать, вкрадчивым голосом, как они умеют говорить, какой Кириенко реформатор. Но меня же не было. Понимаете, в руках удостоверение этого человека. Он мне не показывал корочкой, говорил, ты знаешь, это Федеральная служба безопасности России. Он тоже был реформатор, в том-то и фокус. Молодой начинающий бизнесмен и реформатор. Я просто понимал, кто он, и это же все такое. Ну, поэтому я решил понимать то, что он реформатор, и решил забыть о том, что я считаю, что он чекист. Вот вам и вся история.
Вот вы упомянули таракана, ведь таракан, как известно, это коллективная такая история. То есть, если появляется один, жди группу, а если вовремя не предпримешь меры. Соответственно, действительно, эта аналогия, мне кажется, очень точной. Если один появился, сразу уже вызывает такое настороженное ощущение, не придут ли другие ребята. И они приходят, как правило.
Да, и никто не объясняет, откуда они берутся. Я очень хорошо помню, как я своему близкому родственнику в конце 80-х, начале 90-х годов, который был крупной фигурой в российском бизнесе, задавал ровно такие же вопросы. А почему эти люди здесь? И он никогда не ответил мне. А это уже был личный разговор. Значит, было что-то, что опять-таки людей этих связывало корпоративно.
Поскольку вас нужно отпускать, я еще задам вопрос о Сырском, Федорове и то, что происходит в Украине. Можно ли сделать какие-то выводы из того, что уже произошло? Потому что сначала Федоров покинул должность, потом Сырский покинул должность. Хотя там были разные интерпретации, слухи о том, что у них был конфликт. Что происходит на данный момент? Как вы это видите?
Смотрите, мы с вами переходим опять-таки к истории, о которой мы уже говорили, когда сравнивали Путина и Зеленского, о том, что Зеленский все равно живет в стеклянном доме. Это человек чувствительный к мнению нас, и это так или иначе влияет на его политику. Мы прекрасно понимаем, что если бы причиной для отставки министра обороны был бы его конфликт с главнокомандующим вооруженными силами, то ничего не мешало бы Зеленского вернуть Федорова на должность министра обороны после отставки Сырского. Поскольку ничего этого не происходит, надо сказать, что первопричиной конфликта была не конфликтная ситуация между Федоровым и Сырским, а более того, конфликтная ситуация между Федоровым и Сырским скорее произошла именно потому, что Сырский понимал, что существует конфликт между президентом и министром обороны. То есть надо четко отдавать себе отчет, как вообще работает номенклатура. И теперь, естественно, Зеленскому, который не хочет видеть Федорова на посту министра обороны, очень трудно объяснить сторонникам Федорова, почему же он теперь не хочет, что теперь мешает, когда Федоров выглядит как человек, способный изменить ситуацию в министерстве. Вот мы на этом, я бы сказал, на этом этапе сейчас находится. Протест за возвращение Федорова может естественным образом возобновиться, он и не прекращается до конца. Но вопрос в том, насколько теперь власть будет к этому протесту чувствительна, и насколько этот процесс будет масштабен после замены главнокомандующего.
А то, что Зеленский предлагает Федорову альтернативные должности, в том числе, если не ошибаюсь, там вице-премьера по инновациям и технологиям.
Федоров уже был, между прочим, вице-премьером. Поэтому, как человек, который был вице-премьером, он отдает себе отчет, что должность вице-премьера, когда ты не имеешь министерского портфеля, равна в нынешней системе украинского руководства нулю. Он же не просто министр, он же вице-премьер бывший.
Вот смена и командующего ВСУ, и министра обороны, причем фактически единомоментная, насколько это тяжелый такой шаг, и какие это может спровоцировать последствия, или, может быть, что тоже возможно, дать преимущество?
Это вот мы узнаем. Ведь мы невозможно на этот вопрос не ответить, не имея практической информации о будущем. Потому что я не могу заглядывать в будущее. Мы можем говорить... что генерал Михаил Дропаты, там, опытный военачальник, но, опять-таки, для того, чтобы понять, насколько любой опытный военачальник способен быть главнокомандующим, нужно время. Кто-то оказывается блестящим на этой должности, проявив совершенно неожиданный потенциал, который даже не раскрывается в предыдущей военной карьере, а кто-то оказывается абсолютно не способен к масштабным решениям. Хотя предыдущая военная карьера вроде бы свидетельствовала такой способности. Так было бы в истории всех войн, так будет и сейчас, так что давайте просто подождем, каким будет главнокомандующий Михаил Дропат.
А сколько времени, как вы думаете, необходимо для того, чтобы понять, куда все идет?
От 4 до 6 месяцев.
Ну что ж, будем за этим следить. Спасибо вам и до скорой встречи. Всего доброго.
Удачи.
Виталий Портников был с нами на прямой связи. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки обязательно для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. Мы просто обещали Виталия отпустить сегодня пораньше, поэтому в таком немножко сжатом режиме у нас был разговор. Но мне кажется, мы все-таки смогли обсудить важные темы, посмотреть на это в том числе в таком историческом, философском, даже в каком-то смысле психологическом моменте, как мы это стараемся делать в наших беседах с Виталием. Поэтому поставьте лайки, если еще не поставили. Ну а сейчас мы свяжемся с Константином Ранксом, поговорим о том, как война меняет в том числе подход к хранению различных товаров. Ну, конечно, на примере Wildberries можно поговорить о том, как создаются подземные хранилища. Сейчас об этом очень много стали тоже говорить. Не уйдут ли в прошлое, например, такие складские помещения наземного типа, потому что все больше становится угроз. Ну, если мы говорим даже в глобальном смысле, возьмите Ближний Восток. Также это относится, например, к дата-центрам, технологическим различным компаниям. Вообще, тема того, что человечество начинает уходить под землю, потому что небезопасно быть на земле, мы с Костей уже это однажды обсуждали, но мы эту тему обязательно сегодня тоже продолжим и постараемся расширить. Поэтому вы тоже пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, будьте активны и задавайте свои вопросы. У нас лайков 840 на данный момент. Давайте дойдем до 1000. Думаю, нам это сегодня под силу, поэтому поставьте лайк, те, кто еще не поставил. Ну вот что-то у нас пока со связью, да, не получается у Кости камеру, видимо, включить. Мы надеемся, что все в этом смысле у нас будет. Хорошо, ждем Константина Ранкса и его включение и подключение к нашему прямому эфиру сегодня. Давайте я сейчас тогда напомню, что лайков у нас 850, до 1000 не хватает 150. Смотрит нас 4600 человек в текущем моменте. Поэтому если 150 человек поставят лайк, то будет у нас... Нет, уже даже меньше. Если 98 человек поставят лайк, будет у нас 1000 лайков. Так что давайте ускорим этот процесс и поспособствуем продвижению этого видео и этого стрима. Пишите, комментируйте, участвуйте, подключайтесь, присоединяйтесь, будьте активны, и мы тоже надеемся на то, что ваши вопросы будут озвучены. Константин Ранкс, научный обозреватель ГРЭМа, ученый, геолог, с нами на прямой связи. Константин, приветствую.
Всем привет.
Ну, много информации приходит об ударах по Wildberries, мы уже обсуждали это в наших эфирах, но если поговорить о том, как человечество начинает уходить под землю, потому что жить на земле становится небезопасно, войны становятся масштабнее, их становится больше, плюс используются новые технологии, то есть уже системы ПВО старого типа, как мы видим, не очень эффективны. Есть ли эта тенденция, уход под землю, и что... Что может произойти, например, с маркетплейсами, складскими помещениями или какими-то технологическими объектами?
Ну, конечно же, самый идеальный вариант – уйти в толще скал. Особенно, если они у вас есть. Потому что в противном случае вам придется не просто вынимать какой-то объем породы, но еще и строить бетонные стены, крепить. То есть, короче говоря, если у вас под ногами песок и глина – то это вам не повезло. А вот если у вас гранит, например, то очень даже хорошо. И если вы хорошо глубоко забуритесь в этот гранит, то можете, в общем-то, все, что вам надо, хранить более-менее спокойно. Так что, собственно говоря, загрубиться в землю – это хорошее решение. Тем более, что оно практически используется. Например, в Скандинавии, на территории бывшего Советского Союза есть хранилище, например, тех же самых жидкого топлива. Хранить это можно либо в старых выработках, либо, например, в соляных шахтах, либо можно вымывать с помощью горячей воды в толще соли, а соляные пласты могут быть огромной толщины, в сотни метров, вымывать каверны и потом эти каверны заполнять бензином или, например, там, керосином. Очень хорошо получается надежное хранилище. Тем более нету скачков температуры, а это очень хорошо для хранения жидкого топлива. Так что хранить под землей можно все и с большим успехом. Вопрос только в одном, Фитимите, сколько все это удовольствие будет стоить? И есть ли, опять-таки, у вас под руками вот эти самые хорошие пласты, где очень было бы неплохо что-то пробурить, просверлить? Конечно, тут сразу возникает вопрос про технологии. Но вы знаете, самое опасное – это считать, что у противника все плохо. На самом деле, если мы возьмем то же самое вот с точки зрения Украины, Российскую Федерацию, то там прекрасно умеют делать и строить и метро, проходить туннели, а и особенно буровзрывным способом. Напомню, самая глубокая шахта в Евразии находится под Норильском. Рудник скалистый, по-моему, называется, почти 2 километра вглубь. А есть рудники, у которых общая протяженность 350 километров. Вы представляете себе 350 километров подземных непрерывных выработок? То есть, с другой же стороны хочу сказать, что и, например, на территории Украины много прекрасных шахт, и много специалистов, которые тоже с большим знанием дела умеют, так скажем, использовать подземелья в свою пользу. К тому же напомню, что в центральной части Украины, как и, например, в Финляндии, на поверхность выходят скальные породы, знаменитый украинский щит. И, собственно говоря, этот щит тоже можно, что называется, превратить в один сплошной подземный такой лабиринт. То есть, опять-таки, сколько у вас есть времени на это дело, потому что это не сыр сверлить, вот, это где-то 150 метров в месяц, это хороший срок, там, допустим, в неделю. Вот. Или в месяц, не помню уже. Ну, в общем, короче говоря, это довольно сложное дело. По этой причине, где бы ни были вот эти вот подземные хранилища, это хранилище, что называется, последнего шанса, последнего запаса. Вот это мы должны понимать. А вторая, значит, альтернатива – давайте выходить на поверхность. Означает ли это, что, например, склады, например, с той же самой одеждой, которая, как мы видим, горит превосходно?
Лучше, чем нефть. Мы видим, какие столбы дыма от Wildberries, больше, чем от нефтеперерабатывающих заводов.
Конечно же. А какие они ядовитые? И мы уже говорили, это и синильная кислота, и фосген. Я уж не говорю про этот банальный угарный газ, про банальную копоть. Это страшная вещь, это химический пожар. Так что горит все это замечательно, а особенно если у вас там, допустим, хранятся еще пауэрбанки, мобильные телефоны, смартфоны, вообще батареи аккумуляторные. Это же вообще источник потрясающий. Но вот что любопытно. Любопытно то, что вообще-то есть, конечно, идеи, как бороться. Потому что на самом деле мы должны понимать, нефтебазы горят по всему миру регулярно. И это головная боль повсеместная. И не каких-то там стран третьего мира. В тех же Штатах горят. И в Европе горят. Просто, как говорится, когда это у вас просто по раздолбайству горит, ну это как бы по раздолбайству молния ударилась, защита не сработала, вот пожар. Когда же это военные действия, это приобретает же характерный политический окрас. Но вот что мы, о чем я хотел сказать. Например, те же самые танки, вот эти вот. Эти танки, первый вариант, это не допускать, чтобы над поверхностью материала, допустим, нефть, бензин, там прочее, была бы газовая шапка, потому что взрываются и горят пары, а не само вот это вещество. Мы должны запомнить, любой огонь – это реакция с кислородом. Следовательно, нет воздуха, значит, не будет и гореть. Поэтому есть один из вариантов – это плавающая крыша. Вот обыкновенно еще плавающий, знаете, напоминает это по системе, как вот камбуча или чайный гриб. Плавает такая поверхность, вот, то есть между, условно говоря, бензином и атмосферой вот эта прослойка, она не дает парам, а пары выдавливаются, например, азотом чистым, и тогда эту конструкцию поджечь гораздо сложнее. Второй еще вариант есть – делать стенки двойные вот этого бензохранилища условного. Поэтому, если пробита внешняя стенка, то в этом случае внутренняя уцелеет. Но даже если будет пробита две, то жидкость из внутреннего хранилища будет вытекать между стенками. А если там туда подавать еще, например, азот, то в этом случае горение будет придавлено. В общем, хитромных вариантов довольно много. Автоматические охладители, это вот распылители воды, они не тушат, но они снижают температуру. И таким образом легкого испарения вот этого материала уже не происходит. В общем, эти варианты есть. Но есть вообще кардинальный вариант. Это заполнить все хранилище такими сотами из тонкой фольги. Ну, достаточно тонкой. И дальше получается следующая вещь. Выгорает один слой, а следующие вот эти вот сегменты, они между собой связаны не очень сильно. То есть распространение пламени резко замедляется. Но опять-таки, это же требует денег. И сразу возникает головная боль и главный вопрос. А кто за это все платит? Ведь если так посчитать, то может сложиться интересная картина. Сколько вот реально вы запустили беспилотников? Сколько долетело? Ну, вот хотя бы один долетел, но сколько запустили? А сколько вообще убытка понесли владельцы этого нефтезавода? И сколько бы им пришлось бы заплатить, если бы они сделали не очень горящий вот этот вот хранилище? Тут получается, что зачастую собственникам, а я напомню, это частные предприятия, проще, чтобы сгорело, чем вкладываться в серьезную вот такую вот работу. А кроме этого, ведь есть же действительно разработки систем, которые бы именно изолировали зону пожара полностью вот газообразным путем. И это действительно могло бы помогать. Но опять это денег стоит. То есть получается так, что вот эти все атаки, они вскрыли огромный такой изъян в вопросах безопасности. В вопросах безопасности вот этих сооружений. Кстати, на что обращают внимание? Ведь аналогичные удары наносятся со стороны России по Украине. Но в Украине разумно сделано уже давно было рассредоточение вот таких вот центров, где хранится топливо. И о чем это, что это дает? Это дает возможность, что при поражении конкретного отдельного хранилища, так скажем, гибнет только определенная часть топлива. Вот. А остальное сохраняется. Я здесь не рассматриваю вопрос самих производства топлива. Это отдельная тема. Что же касается, опять-таки, складов со всем этим имуществом. Разумеется, один из вариантов, который сейчас известен уже, это система заполнения складов тем же самым азотом. Азот не случайно, а азот, не живой газ. Дышать азотом мы, конечно, качаем легкими азот туда-сюда – Вот. Но сам по себе в чистом азоте мы долго не протянем, минутку вторую, да, и все. Поэтому очень интересная есть вещь. Если, допустим, в склад, вот представьте себе склад, в котором атмосфера чистого азота, да там ничего никогда не загорится, кислорода нет. Но зато человек там работать только в скафандре может. Вот можете себе представить, людей нанимают на работу в смертельно опасной для них атмосфере в скафандре. Но если вы туда пошлете роботов, вот как Кайлоры уже показывают, то они прекраснейшим образом будут работать на таком складу, на таком складе. Вот. Им-то не нужен кислород, он наоборот им вреден, он окисляет масло в их суставах. А так прекрасно, в азоте они будут работать. И зато никакой воришка туда не попадет, задохнется. Есть промежуточный вариант. Это снизить содержание кислорода в этом самом в складе с помощью подачи дополнительного азота примерно до 15-16%. Кислорода, чтобы понять, что произошло что-то нехорошее и убежать, для людей хватит. Но постоянно там работать, это все равно будет, как говорится, практически невозможно. Но им придется ходить в масках, чтобы им подавали дополнительный кислород. То есть решить проблему можно. То есть даже там что-то начало гореть, но это все, что там начало гореть, тут же потухнет. Пожар локализован, отсеки там что-то разгрузили, все. То есть никакого массированного ущерба нету, и вот таких фантастических горений тоже. Но вы представляете, во что склад превращается? Склад превращается в душегубку. И вот то, что я упомянул сейчас про роботов, это, кстати, уже не шутка. Потому что это действительно один из вариантов. Работа, сделать герметичный склад можно, со шлюзами можно. Но в этом этот склад будет абсолютно безопасен в плане пожара. Но работать там будут только роботы и никаких людей. Так что варианты есть.
Вопрос от нашей зрительницы, точнее даже не вопрос, а реплика, но я попрошу ее прокомментировать. Россия бьет униксами по Лукьяновскому метро, надеется пробить. Там много людей собирается в тревогу. Есть кадры уже, как в метро обваливается сверху там куски штукатурки и так далее. Ну, во-первых, насколько защищено метро от ракетно-бомбовых ударов, если мы говорим о киевском метро, и могут ли они пробить?
Ну, во-первых, тут надо сказать, что пробить-то ракетой гораздо тяжелее, чем если бы это был бы тяжелый артиллерийский снаряд. Там именно по особенности взрыва. Взрыв ракеты – это уход взрывного вот этого зоны, да, в разные стороны и вверх. Где меньше давления, туда уходит ударная волна. Но с другой стороны возникает как бы сейсмическая волна, которая идет через слой породы, а потом, когда она выходит в пустое пространство, вот это вот колебание породы, сейсмическая волна, это же колебание породы, приводит к тому, что внутренний слой, это штукатурка или просто поверхность, он отваливается. И то есть возникает впечатление, что уже все насквозь пробито. Но насквозь, это не насквозь пробито, это прошла вот эта сейсмическая волна. Хотя, опять-таки, я не знаю геологию, поэтому не могу не сказать, можно ли там пробить, нельзя ли там пробить, и что-то там может находиться, и почему эта станция представляет такой интерес как цель, потому что станций в киевском метро много. Вот, поэтому, как говорится, всегда надо сказать, что ведь мы же наследники старого советского времени. И в то время очень много было всевозможных проектов, которые касались вот такого вот двойного назначения. Когда строили метро, конечно, понимали, что это своего это рода бомбоубежище. И бомбоубежище из самых сильных. Другое дело, мы должны прекрасно понимать, что вот эти вот сейсмические колебания, которые возникают в результате удара, эта штука совершенно ужасная. Вот, и нужно иметь как совершенно железные нервы, чтобы к этому относиться так, что называется, рационально. Похоже, это вообще только профессионалы способны. Но Я, не имея вот этого разреза, не могу себе представить себе, что может происходить. Но, в принципе, наверное, мощные авиабомбы были бы гораздо страшнее, чем удары ракетами. Ну, в плане нанесения ущерба и разрушения верхнего слоя пород.
А вот если говорить о сейсмоволне, вот этой сейсмоактивности, которая возникает в результате ударов, то есть насколько может усиливаться реакция? То есть осуществлен удар, кинетическая энергия, начинается сейсмическая активность в том объекте. То есть она может уже самостоятельно все разрушить, то есть начать увеличиваться, как-то себя подпитывать? Какой там есть потенциал?
Нет, я под словом сейсмическое я имел в виду вот эту ударную волну, которая создает сам взрыв. А не то, что это сейсмическая активность местности. Разумеется, есть такая теория, и вроде бы даже данные есть, что если в сейсмически опасном районе производить взрывы, то это может подтолкнуть землетрясение. Даже говорили о том, что в свое время, когда был такой восторг от использования атомного оружия, что можно, конечно же, как бы предугадать сильное землетрясение, и если есть основания полагать, что оно вот-вот будет, производить взрывы атомные, и таким образом вызвать это землетрясение не когда Земля этого хочет, говоря образно, а когда, мы, допустим, мы всех людей из города эвакуировали, атомный взрыв произвели, землетрясение произошло, все, напряжение в земной коре ушло, ура, можно возвращаться назад без всяких человеческих потерь. Такие теории тоже были. Вообще в 50-е и 60-е годы люди были очень большие оптимисты и фантасты в этом отношении.
Но сегодня, вообще, вот мы когда говорили с Сергеем Розовым о технологии ведения войны, он говорит, что удивительным образом совмещаются технологии прошлого, даже Первой мировой войны, например, система акустического оповещения, то есть используют, потому что дроны сложнее фиксировать с помощью радаров, и используют систему акустического обнаружения, это делали во время Первой мировой войны, и суперсовременные технологии, искусственный интеллект и так далее. Вот если мы говорим в том числе о... скажем, защите объектов, именно вот определение землетрясений или прочности в результате авиаударов. То есть совмещают эти разные технологии прошлого и настоящего?
Ну, а как это? Это фундаментальная наука, по сути дела. Инженерная геология, существует военная геология, вот, инженерная. И, как говорится, физика не меняется. Вот. Вопрос в том, что, условно говоря... Тонна взрывчатки была 100 лет назад, тонна взрывчатки, она и сегодня тонна взрывчатки. Весь вопрос, как вы ее доставите к этому объекту. Это будет направленный взрыв, либо фугасный взрыв. Какая там задача? И вообще, вы бьете по площадям или, как говорится, хотите попасть точечно? Хотите попасть точечно, вам нужна всякая там электроника, чтобы она... именно точечно и попало. Но если у вас будет ошибка, то вся ваша электроника, фактически все эти затраты псу под хвост. То есть все время возникает какой-то баланс. И тот, кто кому везет, например, допустим, удачно попасть, вот, тот как бы выигрывает. Вообще ведь надо сказать, что все это случайности имеют огромнейшее значение. И поэтому зачастую те, кто связан был с военными действиями, они понимают, что все разговоры о том, что вот война – это как компьютерная игра, у меня столько-то вот этих единиц, у меня столько-то единиц, вот. А если у тебя осталось мало, ты должен сдаваться. А он почему-то не сдается в реальности. Мы же знаем таких примеров огромное количество. Вот. Поэтому на самом деле... все вот эти вот условные расчеты, они, и наша надежда на то, что вот мы тут все просчитаем, они не срабатывают. А то, что физика, она остается физикой, это да. И поэтому, как, например, вот сколько было надежд, допустим, на ракеты. Но опять-таки, повторюсь, например, снаряд и энергия, которую осуществляет, допустим, линкор класса «Айова», когда он бил по Бейруту, там, по-моему, 350 миллиметров диаметр снаряда. Вот представьте себе, это чудовищная чушка. И вот этот вот гигантский снаряд, когда входит в землю на десятки метров и только потом взрывается, это нечто совершенно фантастическое. А ракета сама по себе не может так глубоко пенетрироваться в толщу земли, и она взорвется снаружи. И вся энергия взрыва уйдет вот, опять-таки, снаружи. Поэтому получается, что абсолютного оружия как бы нет. Хорошая бомба с линкора «Айова», только как ты ее доставишь? Вот, линкор по земле не ездит. Так что вот как с авиабомбами. Есть очень мощные тяжелые авиабомбы, но самолет не долетит до цели, потому что его собьют средства противовоздушной обороны. Вот, и он даже над своими упадет. Так что вот это вот постоянное изменение ситуации приводит к тому, что да, действительно, война становится малопредсказуемая. А что будет, если завтра действительно получатся мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые будут выжигать у всех дронов мозги? И мы опять возвращаемся к танкам, в которых не будет ни куска электроники. Даже электронных прицелов не будет. Ну, то есть вот, как говорится, возможно, такое тоже возможно, потому что есть материалы о том, что в разных странах, ну, я имею в виду и в Британии, в США, в Китае, производят испытания аналогичных типов оружия. Об этом даже в открытой печати писали. И к чему мы тогда придем? И, может быть, через 5-10 лет начнем хвататься за голову, где же наши старые танки? Вот оно, оказывается, что нам нужно. То есть я считаю, что те фантасты, которые придумывали самые такие, может быть, которые кажутся нам смешными виды вооружений, они могут оказаться в какой-то момент правы.
Ну, как сказал, точнее, фраза, которую приписывают Эйнштейну, не знаю, каким видом оружия будет вестись Третья мировая, но Четвертая мировая война будет вестись камнями и палками. Да? То есть вот,
полная защита от электромагнитных импульсов.
Ну что ж, продолжим за этим следить. Спасибо Константину Ранксу, наш научный обозреватель, ученый, геолог, был на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
До свидания.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, присоединяйтесь, подключайтесь, задавайте вопросы, в том числе нашим гостям. Дмитрий Гордон к нам сейчас присоединится. Мы ему отправим ссылку и тоже поговорим о происходящем, в том числе, конечно, о Wildberries и о происходящем. Тут вот приходят сообщения о том, что Россия нанесла удар по... Так, давайте, чтобы быть точным, я сейчас... Идет спасательная операция в Киевской области после удара российских ракет. Есть погибший, об этом сказал президент Зеленский. Так, речь идет, видимо, о... Да, в Киевской области погибли 10 человек, около 100 получили ранения. Открыто уголовное производство, об этом сказал генпрокурор Украины Кравченко. Начнет расследование по статье «Возможность служебной халатности при организации мероприятия». Речь, видимо, идет о частном, о полигоне, кадры с полигона, где проходила выставка вооружения. Видео публикуют уже очевидцы. Прилет был в Киевской области. Судя по всему, время угрозы баллистики. Ну, баллистика была, место проведения выставки, судя по объявлению, знали только подтвержденные люди. Кто-то, видимо, слил эту информацию и был нанесен удар. Вот такая информация сейчас приходит. Много сообщений на эту тему. Ну, и она уточняется и дополняется. То есть 10 уже погибших и более 100 человек раненых. Возможно, это число еще увеличится. Ну вот, да, мы следим в том числе за развитием этой трагической истории. Ну и поговорим, конечно, с нашими гостями тоже. Дмитрий Гордон должен к нам присоединиться буквально через несколько минут. Поставьте лайк, потому что каждый ваш лайк способствует продвижению этого видео. Я это всегда напоминаю. Ну, темы такие, которые мы обсуждаем, по большей части, они, в общем, не про то, что нравится, не нравится. Это страшно, тяжело, больно, болезненно. Но лайки нужны для алгоритмов, поэтому я всегда напоминаю, что если вы поставите, вы поспособствуете тому, чтобы это видео увидело побольше людей. Может быть, кто-то еще к нам захочет присоединиться. Так, а вот, да, тут еще пишут наши зрители. Ну да, как раз по поводу вот этого удара по мероприятию, где была выставка вооружений и большое количество погибших и раненых. Ну, вот эта информация дополняется. Так, а что тут еще у нас есть за комментарии? Можете к нам, кстати, тоже присоединиться. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Если вы готовы нас поддержать, то почему бы это не сделать? Используйте PayPal, Patreon, Buy Me Coffee для того, чтобы поддержать работу канала и грянул Грэм. Ну, а мы ждем Дмитрия Гордона. Не знаю, есть ли у нас сейчас связь. Да, вот мы передали ссылку, так что надеюсь, что все получится, и мы сможем поговорить в прямом эфире. Ну и, как я уже сказал, вы тоже можете задавать свои вопросы, делать это в нашем чате. Наиболее интересные я постараюсь озвучить, ну, собственно, уже непосредственно передать гостю. 1500 лайков, давайте до 2000 тоже дойдем. Что пугает Путина, как говорит, в Москве, где была Кабаева, селлеры в огне? Ну, такой поэтический у нас получился заголовок в сегодняшнего нашего стрима. Обсуждаем эти темы и многие другие, но что-то рождается по ходу нашего эфира, поэтому да. Вот давайте я, пока мы ждем Дмитрия, я еще пройдусь по новостям, посмотрю, что у нас происходит, и да, может быть, есть так, секунду, смотрю, что сейчас у нас есть. Так, ну да, я уже сказал, уже известно о 10 погибших и 100 пострадавших в результате удара по полигону в Киевской области, возбуждено уголовное дело. Так, и вот тут вот подробность, что Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. Пишут, что был атакован полигон, где проходила выставка военной продукции. Атаку подтвердил президент Зеленский. Куда именно пришелся удар, глава государства не уточнил. Основатель компании, производителя продукции оборонного назначения First Contact и военный Валерий Боровик сообщил, что удар был нанесен по одному из полигонов, где проходила выставка вооружений. Ну, вот это то, что, видимо, еще будет информация обновляться. Путин тем временем вернулся к поездкам по регионам. 8,5 месяцев он этого не делал. Полетел в Иркутск с неанонсированным визитом. Так, что тут еще? Посетил Иркутский авиационный завод. Там он осмотрел какой-то самолет. Так, это я еще просто иду по новостям. Пентагон признал 33 российских вуза и научно-исследовательских института угрозы нацбезопасности США. Составленный Пентагоном обновленный список учреждений, представляющих угрозу нацбезопасности США, были внесены 130 академических и исследовательских организаций, расположенных в Китае, России и Иране. Американским исследователям, академическим учреждениям, отраслевым партнерам рекомендовано проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении вопросов сотрудничества, финансирования или обмена данными с любыми учреждениями, указанными в этом списке, говорится на сайте Минобороны США. Перечни вузов, которые с точки зрения американских властей занимаются сомнительной деятельностью, указаны МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт, Курчатовский институт, Сколковский институт и другие. Всего 33 российских образовательных и научных организаций в этом списке находятся. Да, ждем мы Дмитрия Гордона и надеемся, что все получится. Да, и мы сможем это сделать. Поэтому пишите, комментируйте, участвуйте и присоединяйтесь к эфиру. 1500 лайков, как я уже сказал. Да, и так, да, присоединяйтесь и давайте мы будем ждать тогда Дмитрия. Я почитаю ваш комментарий. Кстати, можете параллельно написать, чем вы занимаетесь, параллельно с тем, кто смотрите этот эфир. Поэтому да, напишите, я зачитаю ваши комментарии. Пока мы в таком режиме ожидания находимся, я почитаю ваши комментарии. Так, что еще? Да, так. Тут у меня у кого-то обед. Тут еще вспоминаю часто Павла Кушнира. Вот Глыба в одиночестве прошел путь. Да, замучили его в тюрьме. Пианист Павел Кушнир. Вот, и так далее. Это мы рассказывали эту историю. Так, что у нас со связью? Есть ли у нас соединение? Давайте попробуем это каким-то образом решить. Так, вот еще есть комментарий. Жду следующего гостя. Кручу бигуди, слава Украине от россиянки, маркиза написала, паяю аудиокабель, шью наши швейные машинки на работе. В Ереване стабильно, жалко, слушаю вас. Так, вот еще у нас есть комментарий. Попробуйте Ане позвонить, может быть, она тогда перекинет ссылку. Так, что у нас еще за комментарий? Есть ли соединение с озерками? Ну, вероятно, есть. Так, что у нас? Чуть я кружку не уронил. Да, Вадим, я собираю ягоду черника и продаю на трассе. Вот так вот Александр написал. А, так, да, давайте позвоним Ане. Ну вот попробуем сейчас. Да, давайте Ане позвоним. Вот так, где наша связь? Напишите, расскажите, поделитесь своими переживаниями. Я тут просто параллельно еще занимаюсь продюсированием, но не знаю, где у нас. Ну, позвони ей, чтобы, может быть, просто не видно сообщение. Так, да, вот еще у нас тут. Мы в шоке ударили по полигону во время грозы. Не знаю, это я про грозу не знаю. Ну, вот много раненых, много убитых. Вот приходит много сообщений на эту тему, к сожалению, да, вот в результате российского ракетного удара по полигону, где проходила выставка вооружений, там... Там много убитых и много раненых. А так, что еще у нас тут есть за комментарии? Так, да, вот вижу, что пишут. Пишут наши зрители. Пишите, комментируйте, присоединяйтесь, подключайтесь, будьте активны. И так, и да, да. А, вот еще, куда им без Ани. Да, ну вот мы ждем сейчас соединения и надеемся, что связь нас не подведет. Вот что-то, видимо, пошло не так, поэтому нужно нам заполнить эфирное время и можем с вами пообщаться. Вы тоже напишите, прокомментируйте и будьте активны. Так, давайте я попробую сейчас тоже кое-что проверить. Так, вот... Так, 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 так. Да, сейчас. Давайте сделаем небольшую техническую паузу, буквально несколько минут, а потом вернемся. Дмитрий Гордон, журналист, выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Вадим.
А вот приходят тяжелые новости. Ракетный удар по Киевской области, выставка вооружений, много погибших, много раненых. Уже называют 10 человек погибли, более 100 человек раненых. А вот это последние данные, которые приходят. И здесь вопрос от многих наших зрителей из Украины. А почему до сих пор, спустя 4,5 года, такое происходит? То есть мероприятие, много людей, ракетный удар. У вас есть объяснение, что случилось?
Да, это бардак. К сожалению, мы тоже не застрахованы от бардака. Когда четко сказано, что нельзя собираться людям имеющим отношение к обороне Украины в таком количестве в одном месте, тем более, когда, ну, когда знают двое, знают все, а тут знало много людей. Кто из них сообщил россиянам об этом, я думаю, что следствие установит. Вот. Но я считаю, это форменный бардак. И у нас были уже подобные прецеденты в Чернигове в 23-м году, когда ударили по драмтеатру, где тоже собирались представители оборонной сферы промышленности. Конечно, выводы будут сделаны, но это ужасная история, потому что собрались крупнейшие представители сообщества, изобретающего, продвигающего дроны. Вот. Люди погибли. Ужасно.
А вот тут уже появляется сообщение о том, что кто-то слил эту информацию. Вообще, насколько Украины сейчас, ну, сколько агентов? Ну, я понимаю, что точную цифру нельзя назвать, но много людей, кто передает информацию россиянам? Насколько это большая проблема?
Конечно. Конечно, много людей, которые передают информацию россиянам, так же, как в России много людей, которые передают нам информацию. Вообще сегодня агентом может стать любой за 3 копейки. То есть, пожалуйста, человек без определенного рода занятий, у которого нет денег, он ищет работу в Телеграме, на него выходят представители или наших спецслужб, если это касается россиян, или российских спецслужб, если это касается украинцев, предлагают деньги, перечисляют, и человек будет делать все, что угодно. Низкая социальная ответственность, вернее, отсутствие ее, аполитичность, тупость и так далее.
А если говорить...
Ну, готовый агент, пожалуйста.
А если говорить о высших эшелонах власти, в том числе российской, потому что президент Зеленский как раз сообщил о том, что есть информация, есть сигналы, что Путин утомил, надоел, может быть, там более грубые слова использовались, части российской элиты, по старинке просто называем, окружение его. Вот насколько, на ваш взгляд, эта информация может соответствовать действительности, или ее можно рассматривать как в качестве там информационной войны все-таки создания? Пусть ФСБ поищет, там, побегает по «Газпрому», например.
Вадим, это азы работы спецслужб. Я сейчас о них расскажу. Ну, вы представьте, друзья Путина, подельники, сообщники, товарищи, кооператив «Озеро», руководители современной армии там, и так далее. Как они всю жизнь жили? Они доили Россию как дойную корову. И все деньги, которые в результате этого процесса у них оседали, практически все, они переводили за рубеж, на Запад. Не просто там в Китай или куда-то еще, или во Вьетнам. Ну нет, конечно, они переводили это на счета в процветающие западные страны, потому что в России хорошо воровать, но сохранность денег в России никто не гарантирует. Поэтому яхты, самолеты, дома, квартиры, земля и просто деньги в банках оседали на Западе. Ну а дальше это сладкие булочки. Конечно, такие люди заметны, все они наперечет, всех их знают западные спецслужбы. Конечно, к таким подходят и говорят: «Привет, как дела у тебя? Все нормально? Мы рады за тебя». Я знаю, просто мне рассказывало несколько человек, как с ними вели подобные разговоры. «Мы очень рады, что вы держите у нас ваши деньги, это очень хорошо. И мы, конечно же, за то, чтобы сохранить ваши деньги. И за то, чтобы ваша собственность вся сохранилась у нас. Мы только за это. Вот от вас требуются небольшие услуги, чтобы это все было сохранно. Мы же гарантируем сохранность». И все, и люди работают на западные спецслужбы. А как они думали? Они думали наворовать в России, вывести на Запад и не работать с западными спецслужбами? Так не бывает.
А что касается окружения Путина, то есть вот этот момент излишней токсичности, то есть в какой момент Путин станет для них, ну, скажем, страх перед ним перевесит что-то другое, то есть он уже не будет главным эффективным инструментом. То есть когда этот момент может наступить?
А он уже стал для них токсичным. Ну, слушайте, давайте станем на место любого среднестатистического друга Путина. Человек вытащил лотерейный билет. Он когда-то подружился с Путиным то ли в Дрездене там, или в Лейпциге, где там Путин был, в Дрездене, наверное, то ли чуть позже в Ленинградской мэрии. Много же друзей и приятелей. И вдруг один прорвался. И, естественно, начал подтягивать всех, кто с ним там участвовал в чем-то, к себе. Вот он уже на посту, и давайте, друзья, товарищи, все, кого я знаю, идите сюда, и я хоть вас знаю, уже не буду тратить время на распознавание новых кадров. Подтянул. Чуваки вытащили счастливый билет. Это лотерея. Сработало. Дальше что пошло? Им отдали на откуп корпорации государственные, им отдали на откуп там компании. И вот они уже обрастают огромными бабками. Опять-таки схема привычная. Бабки сюда и за границу, за границу, за границу, за границу, в ненавистные нам Америку, Швейцарию, на лазурное побережье Франции, туда, в Монако, все закапываем. Это в последние годы они стали в Эмираты закапывать. И то, а кто им даст гарантию? Что Эмираты такая страна, которая может дать гарантию. Сегодня это Эмираты, завтра это до свидания, товарищи. Это ж так работает. Тут страны со стабильной европейской и американской демократией. Все. Ну, хорошо. Кайфуют люди. Жизнь удалась. Путин их ненавидит. Почему? Потому что он же четко сказал, я тут вкалываю, как раб на галерах. Он действительно вкалывает. Ну, быть 26 лет, давайте скажем, при всей моей ненависти к Путину, но быть 26 лет во главе России, ты каждый день на измене, в общем-то. Каждый день ты в стрессе, каждый день ты ждешь плохих новостей и часто их получаешь. Ты тратишь здоровье, ты тратишь силы. Ты вместо того, чтобы отдыхать где-то, как они, падлы, где-то на хороших курортах, ты должен летом в костюме выступать перед какими-то избирателями, что-то им рассказывать, тратить время, золотое время. Бляха, я хозяин России, у меня столько миллиардов. И я вынужден вот это с этими рожами. Почему у Путина рожа такая унылая часто? Потому что ему самого себя жалко. Он вынужден проводить свое время, а часики тикают, время уходит. Он вынужден его тратить на вот это вот, на каких-то чиновников, на какие-то встречи с избирателями, на какие-то беседы, накачки, селекторные совещания. Конечно, он думает, а они в это время, и это же им все дал я им это дал. Только я пошу, а они наслаждаются жизнью. Ну, а эти, которые наслаждаются, они радовались. Ну, прекрасно. Значит, жены на Западе, любовницы на Западе или любовники, как у кого сложилось. Дети учатся в самых крутых бординг-скулах, в самых крутых университетах мира. Бабок жопой жуй. Яхты лучшие, самолеты частные, дома. Все схвачено, со всеми на короткой ноге. Ну это вообще, ну мог ли я, крестьянский сын из забитой деревни под Тверью, например, думать о том, что когда-нибудь вместо деревянного очка своего деревянного туалета я буду гадить в золотые унитазы? Ну мог ли я такое представить? И вдруг этот их благодетель, старый мудак Путин, решил, что у него теперь новая тема – война с Украиной. И он пошел на фронт. Он, кстати, их честно предупредил. Забирайте свои бабки из западных банков. Он же им сказал давеча. Сказал, сказал. Он по отношению к ним, кстати, себя повел идеально. Кто послушал, кто нет. Но вдруг их жизнь изменилась из-за того, что этот мудак объявил крестовый поход Украине. У них все разрушилось. А потом он им сказал, я же вас предупреждал. Они говорят, нас блокируют счета, у нас яхты, там все, бляха-муха, что делать? Он говорит, ну я же вас предупреждал. Ну давайте, заводите оставшиеся бабки в Россию, будете богатеть за счет военных заказов. И опять-таки правда, они очень сильно разбогатели все, которые уехали из Лондона, там, из Вашингтона, они очень сильно разбогатели за счет войны. Но сколько веревочки не виться, все равно... Конец близок. Конец близок, потому что Россию исключили из мировой цивилизации, и вместе с Россией исключили и Путина, и этих ребят. Конечно, кто-то из них спасется. Я даже знаю, кто. Те, которые работают на западные спецслужбы. Кто-то спасется, а кто-то нет. И, конечно, они его ненавидят. У них была уже налаженная, размеренная, красивая жизнь. Сами поверить не могли своему счастью. И вдруг он так бездарно все разрушил. Разрушил их жизни, разрушил свою жизнь, разрушил вообще все. Такого идиота надо поискать. Вы знаете, 2 триллиона долларов просадил с 2008 года коту под хвост просто на войну. Вот ухает за ночь на Киев бюджет, годовой бюджет Казани, годовой бюджет Челябинска, годовой бюджет миллионной Перми, годовой бюджет Уфы. Ухают, и все. Это ж не возвращается. Вот уже золото распродает, мудила старая. Но это ж не поможет все. Это все не поможет. Он уже вступил в конкретное противостояние с Западом. Экономическое, военное, научно-техническое. Поэтому все.
Ну, а когда вот это
приближается к концу?
Критическая точка невозврата для этих людей, вот, которые... Ну, у них был некий социальный договор с Путиным. Как у Путина с обществом? Он нарушил...
Ну, вы поймите, я их многих хорошо знаю лично. Вы знаете, как они думают? Они не пойдут на него убивать его, чтобы вы понимали. Это исключено. Они боятся. Они думают так. Ну, как пришло, так ушло. Вот так. Они философы.
Переждать надо.
Не так даже, не переждать. Они, многие из них, философы. Они, ну, пришло неожиданно, ушло неожиданно. Ну, значит, на то воля Господня. Многие из них стали верующими. В церкви ходят, свечки держат. Рожи унылые, правда, при этом. Но... Нет-нет, они не пойдут бунтовать, они не будут нанимать убийц, чтобы Путина там грохнули где-то в питерской подворотне, если он туда зайдет. Нет-нет, они мыши. Я дружил с Виктором Степановичем Черномырдиным 7 лет, наверное, когда он был послом в Украине. Мы с ним очень много говорили о жизни. Я помню, он мне говорит, эти олигархи, кто они такие? Кто они такие? Мы им подержать дали. Они подумали, что это их? Мыши.
Ведь Черномырдин, вы как раз с Виталием Портником на эту тему говорили, вот если бы Черномырдин тогда не проиграл эту политическую схватку, возможно, все было бы иначе. Не в плане того, что Россия стала бы демократической страной, но она бы была постсоветской страной, мягкая сила, энергетическое воздействие, но не было бы войны. Вот как вы считаете, не было бы войны?
Я считаю, если бы докабы, во рту бы выросли грибы. Понимаю. Кто знает, как оно было? Смотрите, Виктор Степанович был потрясающий мужик. Потрясающий. Он был... Когда-то снимали к его юбилею какой-то фильм о нем, российская компания, и он меня попросил о нем сказать. Я сказал, что это настоящий уральский самородок. Он говорит, ух ты, как ты классно сказал, самородок. Ему понравилось. Но он реальный самородок. Это лучшее, что можно было выжать из российской земли. Он был умный, он был цепкий, он был понимающий, он был с невероятным чувством юмора человек. Я помню, мы сидим, 70-летие Юрия Иосифовича Богатикова, выдающегося певца, друга моего, 70 лет. Мы сидим на втором этаже в ресторане в гостинице «Салют» в Киеве. И Виктор Степанович наливает себе, я рядом сижу, наливает вино. Я говорю, Виктор Степанович, что случилось? Ну, он водку всегда пил. Он говорит, вино нужно нам для здоровья. А здоровье нужно нам, чтобы пить водку. Ну, это же вообще, это, ну, так, это не домашняя заготовка. Человек на ходу рождал перлы просто, понимаете? И он так всегда, он был потрясающий. Жена украинка, любил Виктор Степанович украинские песни. Очень хорошо понимал Украину. Очень дружил с Леонидом Даниловичем Кучмой и с Витольдом Павловичем Фокиным. Это все была одна компания. И знаете что? Он очень хорошо понял слова Кучмы «Украина не Россия». Он мне говорит, Украина действительно не Россия. По Украине... Он объездил всю Украину. По Украине едешь, и чем ближе к Западу, говорит, тем все лучше и лучше. У нас так в Оренбурге и Орске не было, говорит. Он хорошо знал Россию и понял, полюбил Украину. Не-не, Виктор Степанович, я не верю, что при нем могла начаться бы такая война. Понимаете, Путин же больной на голову. Ну, больной на голову чисто. Но мне Саакашвили рассказывал, Михаил. Путин его принимал в кабинете Сталина в Кремле. Причем он, видно, подрачивал тайно на Сталина Путин, потому что он ему говорит, ты знаешь, где мы находимся? Это кабинет Сталина. И вот они сидели, они часами просиживали. Путину был очень интересен Саакашвили как явление, потому что он выбивался из общего ряда серых мышей, которые окружали Путина. И также, кстати, Путину был очень интересен Ющенко. Он даже поехал к Ющенко домой в 2005 году. Ющенко его принимал тут дома и смотрел рушники, ему в печи готовили украинские блюда. Ему было это интересно. Что это за люди такие? Откуда они появились? Как при нашем тотальном КГБшном контроле над Украиной и Грузией могли появиться эти люди вообще и стать президентами? Что это? Чисто человеческий интерес. Так вот, что мне Михаил рассказывал. Долго сидят, и вдруг Путина прорвало. И он говорит, когда я был оборванным, голодным пацаном в Ленинграде, мы с ребятами шли мимо ресторана «Арагви», где сидели грузины, говорит, с волосатыми руками, у них были закатаны рукава, жрали эти шашлыки, текло масло по рукам, и сидели девчонки наши, они их лапали, говорит. Какое надо иметь поломанное сознание, какие надо иметь больные мозги, чтобы держать в памяти вот эти картинки, и какое надо иметь ущербное детство, оно же все потом проявилось. Черномырдин, у него была совершенно другая жизнь. Виктор Степанович, он мне говорит, как родился «Газпром». Он был министром нефтегазовой промышленности СССР, Союза еще. Он говорит, я отправил 250 лучших сотрудников в Австрию, в Вену, учиться. Когда научились, мы «Газпром» сделали. Мы без них ничто, говорит. Природное богатство, да, но без Запада нет, ничто. Он все хорошо понимал. Не верю я, что при Черномырдине могла начаться война. Если бы она началась при нем, когда он бы был послом, я не представляю, что бы это было. Конечно, он подчинился бы России, он был частью России, символом России, но какая трагедия была бы у него в душе, даже не представляю.
А вот когда Путин и его разговор с Ющенко, его разговор с Саакашвили, и интересы, попытка понять, но мы знаем, что Ющенко был отравлен диоксинами, Саакашвили тоже предпринимались разные попытки, но сейчас Саакашвили в тюрьме. И считается, что это, в общем, тоже косвенно действие России, что его не выпускают из грузинской тюрьмы. Вот когда он, как вы думаете, когда он начал принимать решение, что нужно действовать таким образом? То есть уже не дипломатическим, не политическим, не давлением, а просто он заказывал их, как заказывают УПГ, например, у своих киллеров?
Вы знаете, для него была ударом оранжевая революция, конечно, в 2004 году. Но это был удар, потому что у него все схвачено. Слушайте, Украиной руководит российская агентура. Ну, вообще, тут даже вариантов нет. На всех постах расставлены люди России. Все под контролем. И вдруг побеждает Ющенко. Чистый западный проект в глазах Путина. А Янукович, его человек, агент КГБ бывший, все, он не побеждает. Причем тут проявилась тупость Путина первый раз для меня. Уже Ющенко после третьего тура официально объявлен президентом Украины, и Путин поздравил Януковича с президентством 3 раза. Я еще подумал, хреновый разведчик. 3 раза поздравил с президентством. Вот это непонимание Украины, оно его преследовало постоянно. Он не мог понять, почему не срабатывает. 2004 год, мне Леонид Данилович Кучма рассказывал, когда Майдан стоит, ну, сотни тысяч человек, и не уходят, ночуют в палатках. Путин пригласил Кучму в аэропорт Внуково. Путин вылетал и говорит, давай посовещаемся хоть немножко. Они встретились, Кучма прилетел, и они сели прямо в аэропорту Внуково. И Путин ему говорит, а что ты их не разгонишь? Ну, выведи внутренние войска, разгони их. Тут говорит, не, у нас так не получится, у нас это не работает. Говорит, как не работает? Ну, у нас, если бы стали вот так, ну, внутренние войска вывели, никого бы не было. И тогда Кучма произнес впервые фразу, которая стала заглавием для его мемуаров, заголовком, да. «Украина не Россия». Путин посмотрел на него, как на сумасшедшего. Как это «Украина не Россия»? Это один народ. и белорусы, это все один народ, не понимает этого. И, конечно, страшным потрясением для него стал Майдан 2013 года. Страшным потрясением. Уже министр обороны, ну, сначала давайте, председатель СБУ, гражданин России, уже не агент России просто, уже гражданин России Якименко. Два министра обороны, один за другим, граждане России уже, Соломатин и Лебедев. Уже агентура везде, уже Янукович наш руководит страной. Как это так? Почему опять ничего не получилось? А решение напасть на Украину военным путем он принял фактически на моих глазах. Я ответственно это говорю. 9-10 декабря 2019 года. Это был день, я его видел в это время, в этот момент, несколько часов. Значит, это были переговоры в Париже. Зеленский, Путин, Меркель, Макрон. Макрон принимал в Елисейском дворце. Это очень интересная история, на самом деле, потому что нам пытались на основании Минских соглашений всунуть Донбасс. То есть всунуть Донбасс для того, чтобы через своих людей, россиян, потихоньку заграбастать всю Украину. То есть чтобы они вошли в органы власти. Ну, в общем, это ползучая такая контрреволюция. Зеленский не хотел принимать это и сопротивлялся, но накануне встречи вот в Париже, будучи политиком неопытным тогда, он только стал президентом, Зеленский думал как? Он и мне об этом говорил. Он думал, я хочу посмотреть Путину в глаза. Вот я думаю, ну что, мы сядем с ним, ну что, мы не найдем решения, в конце концов, поговорим как мужики, ну сколько можно, ну надо уже как... Вот он по наивности своей, он считал, что он сейчас сядет с Путиным и все. Но Путина надо было заманить на эту встречу. Поэтому предварительно Украина как бы дала согласие Суркову на то, что мы будем соблюдать Минские соглашения и провозгласим это в Париже. Ну и приехали все. Путин себя вел как зайчик по отношению к Зеленскому. Я помню, наш президент по неопытности, он еще не знал, как фотографироваться. Он смотрел сюда, а все уже смотрят на фотографа. Путин ему говорит, Владимир Александрович, сюда, Владимир Александрович. Он так, на «вы», с таким уважением, Владимир Александрович. Ему Зеленский тоже был безумно интересен. Они так счастливы были, когда Зеленский стал президентом. У них торжество было. Ну, сладкая булочка. Комик, артист, президентом Украины. Сейчас мы его сделаем вообще потрясающе. Вот такого подарка у нас не было давно. Сейчас мы его, он же в наших фильмах снимался, он же в Москве жил долго. Сейчас мы с ним быстро все так его разложим. Куда он денется? Оказалось, это не сладкая булочка, оказалось, яйца стальные. Что тогда уже проявилось? И когда они посидели и поговорили, выяснилось, что Зеленский не собирается принимать Донбасс на условиях Путина. И тогда знаменитая сцена, когда Сурков скинул бумаги Ермаку вот так вот со стола с криком «Мы так не договаривались!». Потом, говорят, Суркова зверски избили прямо в самолете охрана Путина. Чуть ли не почки ему отбили. Ну и что? Потом пресс-конференция. Это я как раз сидел вот так напротив Путина во втором ряду. Первые официальные делегации занимали. Я видел его нервная такая была с ним беда. Желваки ходили. Глаза вот... Он один раз поднял глаза, меня увидел, тут же опустил глаза, больше их не подымал. Он все время он сидел, что-то записывал, типа желваки ходят. Ноги гуляли под столом так. Это надо было видеть. Я такого никогда не видел. Просто танец дикий какой-то был. Баядерка из балета «Дон Кихот». Короче говоря, вот тогда он понял, все, с ними ничего не выйдет. Это конченые люди какие-то, кто бы у них ни был. С ними невозможно договориться. Значит, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Вот тогда это произошло. И он начал готовиться, вот с той встречи он начал готовиться к войне.
Реакция Зеленского, потому что Саймон Шустер в своей книге про президента Зеленского, он тоже описывает их встречу. Зеленский надеялся, что мы поговорим, договоримся, и он же тоже человек, и потом он вышел с такими холодными
именно
глазами,
так.
Что он понял, что именно это так. Не человек, он с ним не договорится. Какая реакция
подтверждаю, была? Подтверждаю, именно так, да. Именно так и было.
Он как-то это комментировал? Что вообще происходило с президентом Украины после встречи с Путиным? Как вы это запомнили?
Вы знаете, после встречи с Путиным президент пригласил нас с Олесей в отель «Софитель». Мы туда к нему пришли и там с ним разговаривали. Но я об этом разговоре сказать не могу. У меня нет разрешения президента на передачу того, о чем мы говорили после этой встречи.
Сегодня отставка командующего ВСУ Сырского, отставка министра обороны Федорова. Ну, много всего происходит. Как это можно объяснить? Вот как вы это объясняете?
Это нормальный демократический процесс. Это свойственно для демократической страны, отставки, прихода новых людей. Я очень с большим уважением отношусь к Михаилу Федорову, с огромным. И с уважением огромным отношусь к Сырскому. Они оба сделали очень много для обороноспособности Украины. Но президент принял такое решение. У него есть какая-то своя информация. У него информация намного больше, чем у меня. Она идет из разных каналов. Он принимает решение. Он на то и верховный главнокомандующий президент, чтобы принимать решения, которые кажутся ему правильными. Ну вот пришел новый главнокомандующий Драпаты, хорошая кандидатура, очень хорошая. Новый министр обороны, исполняющий обязанности пока Хмара, посмотрим. По работе в СБУ он зарекомендовал себя потрясающе, замечательный человек, и он руководил Альфой, то есть там отзывы самые хорошие. Посмотрим опять-таки. Мне жаль Федорова. Ну, мне по-человечески жаль Федорова, что его нет. Он был классным. Он классный вообще со всех сторон. Как ни посмотреть, он супер. Вот. Ну, президент принял свое решение.
Вы же, он был на канале Гордон еще до назначения. Михаил Федоров, я имею в виду. Что он за человек? Вот расскажите о нем.
Это креативнейший молодой человек, 35 лет, слушайте, он добился успеха, еще не было 30, он отвечал за цифровизацию Украины, он сделал такие приложения, как Дия, мне несколько президентов европейских стран говорили, у нас таких нет и не предвидится. Это креативный менеджер с креативной командой молодых ребят, глаза горят, знаете такие, он много сделал для обороны Украины. Это он договорился с Маском об отключении Старлинков. Это он продвинул дроновые технологии. Благодаря ему они имели возможность продвинуться. Креативный молодой человек. За такими людьми, конечно, будущее. И он очень много сделал для Украины.
Вопрос про горящие склады Wildberries. Что это может изменить, как вы считаете? Вот... Картинки очень эффектные. Вот многие отмечают, что то, что видно, горят лучше, чем НПЗ по объему.
Да. Вы знаете, ну, я предвосхищу немножко события. Wildberries – это предвестник того, как будет гореть вся Россия. Ну, только глупому сегодня непонятно, что сегодня Wildberries, завтра Озон. Послезавтра вокзалы, потом аэропорты. Но гореть будет все. Пока этот безумец не остановится, гореть будет все. Ему создают ситуацию, когда остановиться будет лучше, чем продолжать. Wildberries интересная структура. Вот эта девушка Ким, она подставное лицо, она фасад. Мы это понимаем. Wildberries – это бизнес товарищей Вайна, руководителя администрации президента России, и товарища Громова, его заместителя, который руководит всей информационной историей Кремля. Вайна, кстати, внук бывшего первого секретаря ЦК Компартии Эстонии, товарища Вайна. Как интересно, да, все идет в жизни, бывает. Вот, это их бизнес, это многомиллиардный в долларовом измерении бизнес. Удар и по ним. перестали поддерживать Путина. Не перестанут, голые боссы будут. Удар и по складам Валбриса, потому что там сохранялись товары военного назначения и пересывались через Валбрис. Удар по миллиону людей, так или иначе связанным с Валбрисом, бизнесом. Вы должны почувствовать войну. Вы нормально там устроились, у нас война идет, вы кайфуете? Нет, кайфа больше не будет. Удар по миллионам россиян, чтобы поняли, что война идет, развязанная их преступным карликом. Вы тоже там заказываете все, вы привыкли к этому, больше не будет этого. Земля будет гореть под ногами у всех россиян. Потому что так получилось, что их лидер, за которого они исправно голосовали, развязал кровавую войну против свободной и суверенной Украины. И за это будет платить народ России, конечно же. Я сейчас обязательно сделаю сноску. Среди российского населения, я назвал их народом, нет, это население. Среди российского населения есть определенное количество хороших, честных, умных, добрых людей, которые ненавидят Путина, ненавидят войну, поддерживают Украину. Мы это понимаем. Но как немецкий народ искупал вину за преступления Гитлера, тоже не все немцы поддерживали Гитлера. Так и российский народ несет историческую, моральную ответственность за преступления путинского режима против Украины. Куда деваться? Даже хорошие люди, к сожалению, которые против Путина и против войны и за Украину. Такие исторические параллели. Вот, поэтому Валбрис, НПЗ, кстати, скоро на НПЗ мы снова заглянем, потому что там уже кое-что починили, и надо опять это разрушить обязательно. Россия будет гореть. У нее такая карма, такая судьба. Они посеяли ветер, они пожнут бурю. Что делать?
Начинается.
Бессловесной Украины, которой нечем отвечать, больше нет. Есть Украина, начиненная новейшим оружием, напичканная деньгами, полная решимости. Поэтому, да, будут гореть, конечно. Пусть останавливаются.
Начинается август. Для России этот месяц всегда особенный. Ждете август?
Вы знаете, для России сейчас каждый месяц особенный. Но я, конечно, надеюсь на август. Да, в августе обязательно у них что-то падает. Помню, Останкинская башня горела. У них всегда в августе что-то происходит. Курс, кстати, тоже в августе был, лодка.
Мне кажется,
не помню.
Надо уточнить. Наверное, в
августе. Было время отпусков, как сейчас помню. Путин не прервал свой отпуск. Для них, да, всегда, что ради интереса, посмотрите, я вижу, вы смотрите.
Да,
для них в августе всегда весело. Но, конечно, сейчас будет еще веселее. Намечены у нас цели. И в августе, да?
Да, 12 августа 2000 года.
Видите,
да,
память не подвела. Намечены у нас цели, и знаете, что самое главное? Главное даже не то, что у нас есть чем бить и в большом количестве. Главное не то, что у нас есть решимость и политическая воля. Главное в том, что склады горят в Москве, в Питере. Вы посмотрите, как украинские дроны чувствуют себя в питерском и московском небе, как у себя дома. Я сегодня смотрел кадры из Питера. Три дрона одновременно в воздухе показывают, прямо человек снимает. Вот три. И они один за другим, а там дронов 8 было, конкретно в этот комплекс зданий. Там же по разным местам полетело. Ничего сделать не могут. А где же хваленое ПВО? А где же мобильные группы? А где же вообще что-то? То есть картинка, конечно, апокалиптичная. Невский проспект и фон — огромный столб дыма. А дым еще красивый такой, красивый. Вот, это же надо было доиграться до такого позора. Это унижение, во-первых. Во-вторых, это просто отвратительно смотрится с точки зрения русских патриотов. Это надо было до такого довести, это надо было так доиграться до такого. И это же начало. Мы же понимаем, что это начало. Дальше будет хуже. И россияне будут чувствовать это на себе. А как же? Причем россияне россиянами, но больше всего это коснется москвичей. Приоткрою завесу тайны. Страдать будет в первую очередь Москва, потому что от москвичей зависит очень многое.
То есть все-таки удалось втянуть в Москву в войну России с Украиной. Это шутка, которая... И не
конечно.
Шутка на самом деле.
Конечно. Так это было и задумано. Но это же не может быть так. Люди сидят на патриарших прудах в ресторанах, кайфуют, заказывают устриц. Говорят, ну что там, воюют с Украиной. Да и хер с ними, с этими хохлами. Правильно, воюют. Что там они? Что они выкобениваются? Жили в Советском Союзе вместе. Всем хорошо было. Воевали вместе с немцами. Что там они себе возомнили? Продались пиндосам. Теперь другая ситуация. Теперь война пришла к вам. Постучалась. Нет, не постучалась, вошла без стука. Теперь пожинайте плоды. Ну, каково? Теперь они будут думать о нас тоже. Теперь они будут думать о Путине. Пора останавливаться.
Ну что ж, будем следить за тем, как развиваются события. Спасибо вам и до следующей встречи. Всего вам доброго.
Спасибо, Вадим. До свидания.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки. Это важно. Каждый ваш лайк способствует продвижению. Конечно, не забывайте поддерживать канал донатами. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании к этому видео. А сейчас интервью, которое мы записали сегодня. Студийное интервью с музыкантом, певцом, исполнителем. Николай Трубач у нас был. Музыкант, исполнитель Николай Трубач у нас в гостях сегодня. Приветствую.
Приветствую. Всех приветствую.
Мы будем на «ты», я просто наших зрителей предупрежу, чтобы у них не возникало вопросов. Я хотел начать разговор, на самом деле, с неочевидного. Биография, армия, Анапа, конец 80-х годов.
88-91. Три года.
Вот многие наши зрители, кто служил в Советской армии, сказали, что тогда получили полное представление о стране. Именно в армии. Вот было у тебя такое, что армия показала, что из себя представляет Советский Союз, поздний Советский?
Было полное ощущение, что армия – это, наверное, синоним слова «тюрьма», наверное. Только еще и автоматы в руки дают. То есть и жесткая дисциплина, совсем жесткая. Наверное, так. Ну, как бы жизнь за забором в любом случае. И очень мощная идеологическая накачка, потому что я тем более служил в морских частях погранвойск 3 года. Ну, вроде как флот, но это как бы такой пограничники, КГБ это считалось. Поэтому нас там, конечно, не знаю, каким образом я туда попал, за какие заслуги, наверное, комсомольцем считался хорошим. Ну, и музыкантом, конечно. Вот, поэтому я не знаю. Сначала как-то первые годы после армии как-то вот было такое бахвальство, дескать, вот 3 года.
То есть дембель, все вот
это? Да, нет, я себе не делал, этим я не занимался, это дуристика, но все, конечно, готовились, там, выходили просто как африканские куклы, все за, ну, естественно, за забор, когда уже на дембель, то альбомы дембельские делали, конечно. Вот нет, я этим как бы это все опускал, но... Тем не менее, поначалу как-то я даже праздновал там какие-то типа День пограничника, День флота. Первые там несколько лет. А потом понял, что как бы на самом деле для меня это 3 года было просто потерянное и разбитое в хлам просто. То есть, особенно общаясь там, когда я еще жил в Москве и когда общался с близкими друзьями-музыкантами. Как-то, когда я еще служил и только собирался сделать карьеру, да, большую, то мои практически одногодки, ровесники, ну, я не знаю, там, Вова Пресняков, там, Дима Маликов, там, Леня Агутин, да, они уже вовсю топили, как бы, а я еще топил с другой стороны. Причем даже у Преснякова, младшего, я даже в Анапе стоял на концерте на стадионе в оцеплении. А потом мы долгие годы дружили.
То есть вы не были знакомы еще?
Абсолютно. Ну как? Ну я просто морячок.
Срочная служба.
Да. То есть и даже не ведал, что когда-нибудь мы будем дружить. Ну так вот получается. Все-таки в планах было как-то чего-то добиться большого. Поэтому для меня армия... В хорошем смысле, конечно, там я встретил классных музыкантов. Я там развился как автор стихов, песен, музыки. То есть, профессионально я, конечно, подрос там. Вот, но, конечно, времени потеряно. 3 года в те времена казалась целая вечность. Тебе 18 лет, и тебя бум в один день. Как бы, 2-й курс музучилища, у тебя планы. Я вообще не планировал быть эстрадным артистом. Я планировал сидеть в оркестре в прекрасном симфоническом, где-то в оперном театре, я не знаю, в оркестровой яме, играть классику. Ну, немножко я поиграл классику вот на 2-м курсе, по-моему, после армии на 3-м, на 4-м, но потом уже, конечно. Ну, поэтому армия это вещь жесткая, я считаю, что она должна быть профессиональной. Все-таки у человек должен добровольно прийти в армию, выбрать для себя эту профессию, как многие это делают, да, то есть приходят там в военное училище какие-то, там что-то такое, а не так, что пришли, да, принесли там бумажку домой, маме вручили, и мама такая, вау, будем готовиться. Вот поэтому я эти дни вспоминаю, это 88-й год, апрель месяц, мне 18 только стукнуло, мне в этот же день как подарок принесли повестку, и мама такая, то есть через месяц, 11 мая, я уже ту-ту. Причем на 3 года, на что, собственно, не рассчитывал.
А 3 года – это потому что морские
силы? Это флот, да. Потому что флот, понимаете? Когда мои однокашники и одноклассники вернулись, я еще целый год еще. Ну, в общем. Поэтому, ну, тяжело было. Я помню этот ужас, как это все бросить. Музучилище, оркестр симфонический. Меня мой шеф, педагог, взял к себе, значит, он играл 1-й трубу, меня 2-м трубачом сделал. То есть это как бы в качестве аванса за то, что я такой был прилежный студент. Ну, потом все, армия все поменяла.
А когда вместо автомата инструмент музыкальный появился в армии? Это же не сразу произошло?
Нет, нет, не сразу. Меня сразу БЧ-5, корабельный электрик. Ать-2, каждое утро 3-6 километров, через день, раз в месяц там 15 километров, там, с автоматами, стрельбы, гранаты, все дела, катера, корабли, практика. Вот. Но все-таки в советских войсках таких уже, в принципе, подготовленных музыкантов, ну, у меня была 7-летка музыкальная школа и 2 курса музучилища. Плюс у меня был прекрасный инструмент свой. Труба замечательная, родители мне купили. Вот, поэтому такие, как говорится, пилоты на дороге не валяются. Через какое-то время, там, через там, несколько месяцев, меня, конечно, отследили там. Отследили, что есть у нас тут в части, служит человек, как где-то там бегает в горах, там, по бережочку, по морю, по высокому берегу в Анапе. Значит, есть парень с образованием, который играет не только на трубе. То есть, я играл прекрасно и на бас-гитаре, и на барабанах, и на гитаре. Вот, и пел, естественно. Поэтому, то есть, меня быстренько там нашли. Там, через 2 месяца потом я перевелся в оркестр уже. И я там 2 года с чем-то, ну, с лишним дослужил уже в оркестре. И был старшиной оркестра, в общем. Служил я прилежно, не был двоечником.
А БЧ-5, вот это что за...
Это электрики, да.
Боевая
это...
часть 5.
Да, боевая часть 5, это электрики, это самая смертоносная профессия на корабле, что там очень высокое напряжение, то есть там получить 5000 вольт прямо на раз можно, если чуть отвернулся где-нибудь, если, например, там шторма какие-то попадают люди, то это очень такая профессия.
А были травмы?
Нет, слава богу, обошлось.
А что за корабли? Вот те корабли, ну, которые тогда стояли, которые были тогда в строю, они сейчас тоже у России?
Абсолютно, конечно. То есть, да. 205-й проект корабли, «Молнии» у них еще есть, «Грифы» есть. Все это построено в 70-х, 80-х еще у них. Ходят, плавают там. Плавают не принято у нас говорить, но я в последнее время так про них говорю, по своих бывших коллег. Вот. Что-то новое строят. В том числе, ну, малые катера у нас, это которые служат на речках в основном, ну, которые досмотровые команды. Вот. Малые катеристы, это была самая у нас... Туда, дело в том, что у нас все в те годы, вот, мы сразу в часть приезжали, мы писали каждый, подписывали бумажку, это как бы твое личное заявление, что ты готов служить в Афганистане. Исполнять, значит, интернациональный долг, да, что возьмите меня, ну возьмите, хочу в Афганистан. Вот. И в наших войсках именно малые катеристы – это как раз те самые афганцы. Это Пянш, Термес, это как раз вот граница Афганистана с Таджикистаном. То есть это считалось самым вообще просто опасным. Хоть и интересно, конечно, малый катер, он высокоскоростной, там порулить им было очень интересно. Так что, то есть корабли достаточно большие, то есть как бы экипаж, если 205-й, то это 25-27 человек где-то. Только срочников. Плюс мичмана, плюс там, командир какого-нибудь, капитан третьего ранга, или там капитан-лейтенант, ну и так далее. Так что, в принципе, хорошие были такие войска в те времена. Как это, муха не пролетела, рыба не проплыла.
А сегодня, вот, когда эти же корабли, эти катера участвуют в бомбардировках и ударах по Украине, вот мелькают иногда те корабли, которые были? Вот
абсолютно, там, конечно, да.
То есть вот с тех и бьют?
Да, да, да. И, собственно, ну, я просто... Мы так общались со служивцами. Те, которые с Украины, они остаются моими братьями, в общем-то, до сих пор. То есть у меня 2-3 человека как братья мне. Вот прошло
ты
уже...
сослуживцы?
Да. То есть прошло уже 36 лет. Вот, но мы до сих пор дружим близко и семьями, то есть некоторым я помогаю, то есть в тяжелых ситуациях. Поэтому, а вот семьи, они как-то на автомате продолжали меня, потому что все-таки, ну, я личность несколько легендарная для Анапы и для нашей части, да, и для войск. Вот я там в музее даже был, не знаю, сейчас, наверное, уже сняли, конечно же, наверняка, вот. Поэтому, то есть, они меня по привычке, так сказать, автоматически еще продолжали первый там год войны поздравлять, но я просто не отвечал, не хотел уже этого, превращать это в какую-то ругань базарную, поэтому просто всех забанил и, так сказать, время рассудит, история рассудит.
А вот как раз Леонид Агутин, он же написал песню сильно позже, это уже было...
Прямо на границе?
Каждый должен служить, это пограничные войска, там вместе с отпетыми мошенниками. Вот какая реакция на эту песню?
В те времена или сейчас?
Ну вот когда я впервые услышал эту песню? Это же как раз пограничные войска.
Ну здорово! Во-первых, песня получилась достаточно хитовая. Плюс с этими веселыми пацанами отпетые... Тоже хорошие были мои друзья. Вот, в футбол вместе играли. Поэтому, нет, отношение было, то есть это как прикол. Потому что, ну, да, Леня отслужил тоже, но он в обычных погранвойсках, он 2 года служил. Вот, поэтому, ну, служил и Леня. Написал такую забавную. Пора вот ложиться прямо на границу. Классный мотивчик, весело. Отношение было нормальное. Тогда как-то, в те времена, это же 90-е даже были еще, по-моему. Если они, может, начало нулевых. Это такие были такие очень-очень-очень мягкие еще времена и свободные. Поэтому отношение было нормально. Сейчас я, конечно, уже посмотрел бы на это по-другому.
А как начиналась карьера? Вот отцепление Пресняков, первое знакомство, когда Пресняков не знает, кто его охраняет. А дальше как все было? Армия закончилась, и начался вот этот вихрь, да, жизненный?
Да, да. Ну, я в армии успел записать. Я написал там, наверное, пару десятков уже более-менее серьезных песен, которые можно было показывать людям. Что писать-то я начинал там где-то с класса 5-го, наверное, 6-го, вот еще в школе, еще перед армией, что-то там такое. Но это было очень смешно, и иногда очень-очень весело свои старые тетрадки почитать. Мой брат старший их хранит. Иногда вместо анекдотов там за столом на домашних посиделках читает мои, значит, стихи, как я думал. Вот. А потом в армии, когда, то есть, такой стресс переживаешь, все-таки 18 лет, ты такой весь веселый, красивый, играешь там на танцах, в кабаках, и как бы после школы свобода, общага, студенты. Ну, это все знают, проходили. Это просто самое красивое, самое веселое время в жизни любого человека. Вот, такая студенческая жизнь. И тут тебя бах, и забирают. И все, а там упал, отжался просто. И в общем, так, на стрессе, на этом как-то у меня начало получаться более-менее уже сознательно как-то написание песен. И когда я собирался уже на дембель, мы сели с ребятами, с музыкантами, поставили там большой красивый ленточный магнитофон, какой-то там 001, тогда были самые там советские, ну, качественные достаточно, и записали эти мои песни на обычные бобины. Я когда вернулся в Николаев, а в Николаеве, естественно, у нас уже там группа «Диалог» была такая, был Ким Брэдбург известный, музыкант-продюсер, братья Меладзе, Костя с Валерой, значит, уже группа. Ну, короче, я к ним приперся с этими бобинами, показал, ну, значит, Киму понравилось. И мы записали с моими армейскими друзьями, которые тоже, с которыми, о которых я говорил, с которыми мы дружим до сих пор. Вот они из Днепропетровска, из Кривого Рога, мои дружбаны, значит. И мы приехали и записали первый альбом. Ну, немножко не в том стиле, в котором меня все знают, привыкли слушать. Это был какой-то такой New Age стиль, что ли. Немножко такое, больше похоже, наверное, на Сплин там, или на Илью Лагутенко, что-то такое было. Вот. Ну, глядя на братьев, так сказать, на их трансформацию творчества, они тоже как бы, да, из рок-н-ролла, они тоже потихонечку так, немножко под Аха, немножко под немножко Фила Коллинза, немножко Питера Гэбриэла, и получился вот Валера такой голосистый, прекрасный. Ну, до этого они пели в группе «Диалог», в рок-н-ролльной группе, ну, рок-группе, которые играли такой прогрессив-рок, я бы так сказал. Вот. И меня тоже немножко потянуло в эту сторону, и потом... В Украине был такой первый радийный, а тогда вдруг открылось много частных радиостанций, и после советских радиостанций, когда, ну, и телевидения, тем более, когда вот была одна утренняя почта, и в общем-то, все. А тут открылось много...
Музыкальный киоск еще был.
Да, ну, музыкальный киоск, это раньше. Та-та-там, 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 да. И там, здравствуйте, это я, Елена Рабеляева, и мы там, ну, там классика была в основном. Вот. Поэтому, когда появились эти станции все, они начали крутить музыку, начали, то есть, крутить то, что было не разрешено, и просто там мешки писем, я, кстати, со своей женой там так и познакомился, на частной радиостанции. И вот эти радиостанции, они объявили конкурс такой, песен молодых там, и не молодых, и молодых авторов. Я как раз записал песню «Женская любовь», у меня была такая песня, если вы помните, ну, мои-то поклонники, слава богу, помнят. Я записал песню «Женская любовь», и она победила в этом конкурсе. Ну, и, конечно, меня там уже там на карандашик взяли, в Москве приметили там хитрые толстопузые продюсеры. Это не в обиду, это просто цитата. Вот. И вызвали меня в Москву. Все, и я приехал делать, так сказать, большие дела.
Но это было не просто в Москве, вот в тот период?
Ну, с одной стороны, меня, в общем-то, как-то взяли так люди солидные, люди с опытом. И как-то мои бытовые, не было таких, знаете, как многие рассказывают, я приехал в Москву, там, не знаю, где-то там вагоны разгружал, или там ночевал у друзей там, на вокзалах, или где там. Нет, у меня все было уже сразу, все как бы цивилизовано.
На все готовили.
Не на все, ну как на все. Я приехал в Москву. Конечно, я уже был знаком до того момента с некоторыми музыкантами там, из Москвы. Так сказать, у меня там не было никакого шока от большого города. Но, тем не менее, проницательность, она сказывалась моя. То есть, что я себе представлял шоу-бизнес по-другому несколько. То есть, ну, обязанность каждый день куда-то ходить, каждый день что-то говорить, каждый день что-то придумывать. Тогда Москва была просто, ну, просто она вот звучала и наливалась каждый вечер этими бесконечными презентациями, днями рождения, в этих всех метелицах, там, Golden Palace, этих всех казино, там весь. То есть продюсер говорит: Коля, надо. То есть, ты прилетаешь с гастроли, весь просто вот такой можно. Значит, выжатый, как лимон. А тебе говорят: так, сегодня ты идешь сначала в Тропикану, поздравляешь там того-то артиста. Потом поешь две песни, переходишь в соседнюю метелицу, поешь там для такого, поздравляешь, даришь там какой-то подарочек, поешь две песни, потом идешь, переходишь там в корону, в короне тоже поздравляешь, потом садимся в машину, едем там куда-то. И, в общем, ни дня без презентации, как сказал какой-то классик. Вот. И меня вот это дико раздражало. Дико раздражало. Тем более, иногда приезжаешь к артисту, не знаешь его лично. Ну, как бы первые там дни, месяцы в Москве. А делаешь вид, что знаешь. А он не помнит, знакомился он с тобой, не знакомился. И, в общем, вот это меня начало напрягать очень сильно, потому что, ну, опять же, ни дня без обложки вот это было. То есть, давай, то есть... И с тех пор я не люблю как бы публичность. Я столько наелся первый лет, там, наверное, 10 своей карьеры. Это так отвлекает от творчества непосредственно. Отвлекает просто тем какой-то своей ненастоящестью, наигранностью. Должен прийти там. Однажды просто скандал у меня вышел с продюсером, потому что я куда-то пришел и прошел мимо Аллы Борисовны, прости меня, Алуся. Ну, тогда я прошел, а продюсер это увидел, а я прошел мимо нее и не поздоровался. Она посмотрела и сказала моему продюсеру, говорит, что за хам у тебя трубач. Так у нас скандал возник, говоришь, ты что, вообще просто как это, нехороший человек? Ты вообще кто такой? Ну, как бы, и вот эта вот святая обязанность, как бы, вот, ходить, кланяться, меня супер напрягало, я как-то, вот для меня шоу-бизнес показался таким. Потом я считал, что это вот какая-то музыкальная, какое-то музыкальное братство, какое-то, знаете, вот, как у спортсменов, да, вот как у нас у провинциальных музыкантов это все было, да. Все друзья, все там помогают друг другу. Да, это тоже есть, но в основном как бы это вот такой террариум, так сказать.
Единомышленник.
Да, как принято говорить. И как бы тебе, чувак, классную песню сделал, слушал. Толково. Будет хитяра. Потом узнаешь, там, другому пошел, сказал, трубач там такой. Он написал вообще просто, куда он идет, что он делает, чем он думает. Ну, в общем, вот это все. Как-то немножко мои представления о шоу-бизнесе изменили. Поэтому я так и выбрал такую как бы дальнейшую свою жизнь немножко так, держаться.
А с братьями Меладзе вы сохраняли отношения? Вот уже когда началась Москва, когда переехали?
Мы никогда не дружили, но мы были все-таки, мы были земляки. И, конечно, я играл у них. У Валеры я играл в его знаменитом первом концерте аншлаговом в Олимпийском. Играл просто на трубе, как
самба музыка. Белого мотылька там же.
Ну, а, да. Ну, самбе белого мотылька я, если вы там знаете эту песню, там играет труба такая, немножко даже в стиле Сандовала. Так это я, такой начинающий трубач. Вот. Я сыграл самбу, потому что мне Костя сделал сначала две аранжировки классные. Мой второй альбом, 22. Или третий уже. То есть Костя мне сделал две классных аранжировки, потому что он классный аранжировщик, действительно. Вот. А я ему в ответку, значит, сыграл на дудке, значит, в самбе. Ну, то есть так мы как бы, ну... И плюс я играл все остальные в концерте в этом, репетировал вместе там, с коллективом его. Просто я еще только начинал свою карьеру, а они вот у них был первый такой сольник большой. Вот. Ну и типа, ну что ты сидишь, давай поиграй у нас на дудке. И там было все, и там и Сера была цыганка, и Лимба, и в общем...
Ну там под своей настоящей фамилией, не псевдоним.
Я, да, там, Коля Харьковец там, да, да. Да. Вот, поэтому, ну, видимся, конечно, то есть не отворачиваемся. Можем даже посидеть где-нибудь, поболтать. Вина выпить. С Валерой, конечно. Поэтому, это люди взрослые уже, как бы, времена проходят, как бы, всех сейчас раскидало, разбросало по миру.
Я вот как раз, когда готовился к интервью, посмотрел, в том числе, интервью 2001 года, когда все происходило, но уже вы разошлись с Борисом Моисеевым. Ну, как разошлись? То есть, просто прекратили творческое...
На время. Такое.
На время, да. И это тоже очень интересный этап. Понятно, что есть такой суперхит «Голубая луна», который сразу ассоциируется. И вот это был пик «Голубая луна»? Или все-таки это преувеличение?
Все говорят, что это был пик, но... Я могу сказать, да, «Голубая луна» классная песня, да? Это хит, да? Стопроцентный, до сих пор считается...
Пережил одним из... время. То есть,
сейчас это, и... ну, опять же. Вот. Но почему все забыли, например, «Просто щелкунчик» с Борей?
Тоже был.
Ну, даже шикарная песня, ну, согласитесь.
Да, я помню «Щелкунчик».
Вот, очень хорошо. «Просто щелкунчик». Ну, просто шедевральная вещь. А потом, после того, как мы с Борей как бы не расходились, разошелся я с продюсером. А продюсер у нас был один совместный, так сказать. Поэтому Боря остался с продюсером, а я как бы ушел в свободное плавание. Поэтому и проект прекратился. Но тут же, опять же, все забыли, например, «Лодочку плыви». «Лодочка плыви», забыли, что ли?
Нет, Саруханова. И, кстати, песня «Пять минут».
Нет, которая... это все «Пять минут», «Женская любовь», «Научись играть на гитаре». Это все до «Голубой луны».
Да.
Да? Потом «Голубая луна», «Щелкунчик». 2 года, даже почти 3 года. То есть, просто... Ну, у нас солдат был в сборе по стране на 1,5 года, наверное, на год вперед. Поэтому, да, это было круто. Потом появилась «Лодочка» с Арухановым. Это хит, тоже до сих пор поют люди. Потом я сделал песню. У меня классная есть песня, почему-то ее мало кто помнит. Она называется «Белым», например. «Мы рисуем все свои мечты белым». Классная вообще песня. Очень красивая девушка у меня там снялась, Аня Горшкова, в клипе. Хотя планировали, между прочим, снять там, не побоюсь этого слова, саму Алину Кабаеву.
Ну, объявили переговоры, получается, продюсерская группа с Кабаевой, или как? Или ты вел?
Да,
переговоры?
Я просто с ней дружил те годы.
То есть очень близко. Кабаева.
Конечно.
А как вы познакомились?
Ну, как познакомились? Она просто была моей поклонницей. Она была еще совсем маленькой, было лет 17-18, но она уже была абсолютно чемпионкой мира. Ее подружка была Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка. И они, как только их Винер отпускала из там увольнения в Москву, из Новогорска, то они сразу там звонили там, моему другу. Вот он приезжал, их забирал, привозил на концерт. Они были маленькие, в казино их не пускали, те же, которые я упоминал. Нельзя было по закону до 21 года. Поэтому мы их заводили через служебный вход. И они спокойно плясали, танцевали. Это было удивительно. Я все время говорю, вам не хватает танцев в гимнастике там своей. Но тем не менее, да. То есть, так что была у меня такая поклонница. Мне вообще могу похвастаться. У меня все первые леди, кроме Наины Ельциной, конечно. Их не так-то много в России. Но тем не менее, все три. Причем все три, да, две, так сказать. Ну, в общем... Алина вот была, мы дружили, долго дружили, то есть дни рождения какие-то, общие друзья у нас были, футболисты, вот Вася Уткин у нас был общий друг, в общем, ну, царство небесное ему. Потом у меня была поклонница Людмила Путина, она вот, насчет песен, кстати, тоже, мало кто помнит, у меня была отличная песня «Я живу в раю», например.
Я помню.
С Александром Маршалом. И вот Людмила Путина, она была большой поклонницей этой песни, мы даже как-то с Маршалом пели ее. Когда, тогда еще приезжал Шрёдер, тот самый. Еще со своей, со своей первой женой. Он приезжал и был верховно, как любят говорить, имя называют, со своей еще Людмилой. И нам позвонили из администрации и сказали, вот очень хочет Людмила, значит, эту песню. Там причем было смешно. Но есть пожелание, чтобы вы с Маршалом... Это вот моя жена разговаривала с его женой, с Наташей, и вот из, значит, администрации, говорят, чтобы вы выступили в прозрачных белых костюмах. Поэтому найдите им белые трусики. На что наши жены сказали, да не пошли бы. В общем, назревал скандал, но тем не менее... А, еще они хотели, чтобы мы кружились, значит, на каких-то этих цирковых там канатах, не знаю, по залу. Это был вечер...
Это было пожелание Людмилы Путина?
Да. Значит, это было, значит... вечер германо-российской дружбы, и вот ее любимая песня, и чтобы мы с Маршалом в полупрозрачных штанах, значит, летали по залу еще на каких-то, ну, дичь какая-то была. Я себе представил, 2-метровый Маршал летит полуголый в белых трусиках, знаете, ну, и я кривоногий рядышком. Ну, короче, и смех и грех. Но, тем не менее, понимаете, потом была, значит, Светлана Медведева, она обожала мои песни «Доченьки». У меня есть такая тоже очень классная песня «Доченьки». Я просто обожала эту песню. Так что, как бы, хорошо, что только первые леди любили мои песни. Потому что, первые джентльмены, они как бы любят более мордатых, типа Коли Расторгуева там, или там, я не знаю, Гриши.
А Путин, Медведев, они не появлялись, да, на этих мероприятиях?
Появлялись, конечно.
Появлялись?
Конечно, конечно, были.
А с ними
нет,
знакомился?
Нет, нет.
Или не подводили их? Как вообще это было? Там же ФСО, ФСБ...
Да всех подводили, всех это... Ну, мы спели и уехали, спели и уехали. Ну, мы же думали, что мы умнее всех. Мне потом рассказал один большой начальник кремлевский. Он сказал, а это как бы... Тебе было там это, блокнотик черный записывалось. Неуважение такое.
Почему?
Ну, потому что мы сказывались там, вы должны остаться. А мы у меня гастроли где-то там в Усть-Мандюйске каком-то, знаете? А, ну, конечно, гастроли. Но они тут же сразу проверяют, понимают, что никаких там гастролей нету, просто мы свинтили. Ну, достаточно, потому что там надо было часами сидеть где-нибудь, какой-нибудь изолированной комнатке, сидеть часами и ждать аудиенции, так сказать. Нафиг это надо вообще нормальным людям.
С Людмилой, Светланой удалось пообщаться? Они тоже все-таки была дистанция?
Была дистанция, во-первых. Во-вторых, история с белыми трусиками, которая не проканала, и с этими цирковыми, значит, акробатическими вещами. То есть, как это... Между нами прошел холодок.
А обида была потом, нет? Как это
демонстрирует? Да кто его знает? Я как бы не зациклюсь. Было и было что-то. Поэтому я просто рассказал в качестве того, что у меня, кроме «Голубой луны», еще есть масса очень классных песен.
Алина русских. Кабаева, когда прервалось общение? Я просто помню, я брал однажды интервью Алины Кабаевой, еще до всех-всех событий, еще до той Алины Кабаевой, которую мы сейчас все знаем. И я помню, что она рассказывала с большой гордостью, что ей посвящали песни, в том числе «Футболист» один, ей написал песню Алина, я помню.
Это Бузникин, Максим.
Бузникин, да. Вот это было очень...
Мурик Насыров посвящал песню.
Когда у вас прервалось общение и как оно прервалось? Это уже случилось тогда, когда вышел «Московский корреспондент» газеты, и все узнали Алину Кабаеву в новом качестве?
Я не следил за этим всем. Просто... Да когда прекратилось? Когда она закончила карьеру свою. И ушла во взрослую жизнь, и все, как бы. И... Ну, как-то она выросла, короче. Вот и все. Ну, мы просто дружили, без всяких там задних мыслей, как говорится. Поэтому...
Ну, сейчас ты можешь ей написать сообщение?
Не, ну что. Мы общаемся с ее близкими друзьями и подругами, с которыми она до сих пор и общается, и все такое. Передать привет мы можем, конечно. Ну, так что. Тем более сейчас. Оно мне надо.
Чтобы сказать, а что происходит, Алина?
Да зачем мне? Что происходит? Как-то это... Что происходит, я и так знаю без нее. Поэтому...
Вот этот период, «Голубая луна», Борис Моисеев, популярность, а потом в этом интервью 2001 года, которое я посмотрел специально, там есть размышление, что очень сложно потом возвращаться в сольную карьеру, вот после успеха «Голубой луны», после успеха вот этого дуэта. И об этом многие артисты говорят, что вот есть дуэт очень популярный, а потом нужно возвращаться.
Ну, так? Ну, а как может быть иначе? Иначе не может быть, потому что когда у нас, ну... Гастроли расписаны на там, несколько месяцев вперед, там, на год. Да. У нас везде аншлаги. И публика... Мы могли приехать в один город и в течение месяца три раза, и у нас и по два концерта в день, и в больших залах, значит, не тысячниках, а в залах на две, на три тысячи, в каких-то дворцах спорта. И в одном городе могли три раза в месяц прийти и три раза собрать по два аншлага, понимаете, ну и так далее. Ну, конечно, и продюсерам было, как говорится, западло разрушать такое курочку, которая несет золотые яички, да. Вот, но всем хочется куда-то идти дальше. И да, многие справедливо замечают, что вот ты тогда что-то про Боря там сказал туда-сюда. Вы посчитайте, что Боря про меня там говорил. Потому что да, мы оказались по разные стороны баррикад и, конечно, там немножко отвязывались друг на друга периодически. Но это было не так, что как бы там люто. Потому что как только Боря ушел от продюсера, от того самого, он мне тут же позвонил в этот вечер и сказал: так, Коля, а теперь снова здрасте. Понимаете? И Коля тут же написал ему отличную песню про его, можно сказать, автобиографию. Она называется «Края». И Боря ее здорово спел. Вот. Но, к сожалению, во время этой записи как раз и с Борей случился первый инсульт вот этот. Буквально после мы с ним в студии записали песню, я уже тогда видел, что он плохо себя чувствует. Ну, он уехал домой, и вечером уже нам сказали, что такая несчастье случилось. Вот, поэтому мы с Боря снова здравствуйте, снова друзья. И уже до самых последних, так сказать, дней, часов. Я более того скажу, конечно, когда прощались с Борей, было много людей. Ну, весь шоу-бизнес, естественно. А уже через год на открытии памятника из всего шоу-бизнеса, если я еще числился тогда в российском шоу-бизнесе, был один я.
Так что, то есть никто не пришел?
Вообще никто. Ни один артист не пришел. Ну, вот такая у нас, то, с чего мы начинали разговор про единомышленников. Вот оно подтверждение тому, так сказать. Я лично созерцал.
А в Москве, получается, в этом шоу-бизнесе, в московском шоу-бизнесе того времени, то есть друзья не появляются?
Да, появляются. У меня было несколько просто братьев, я бы так сказал. Очень близких друзей. Что такое близкие друзья? Все семейные праздники, все отпуска вместе, плюс гастроли, плюс совместное творчество, дети растут вместе, кто-то умирает, все вместе переживаем, провожаем, ну и так далее. Вот таких у меня было друзей несколько, которые потом вот с началом известных событий, вот уже несколько лет живу без них.
Для это меня они не существуют. Вот это расставание? А? Тяжелое было расставание с этими людьми? У меня просто есть
тоже как
в телефоне есть сообщение, ну как это, есть в мессенджере, те, с кем больше ты после этого ни разу ничего друг другу не написали.
Как тебе? Ну, тяжело, когда друг умирает. Правда?
Тяжело, конечно.
Ну, вот приблизительно так. Но это еще хуже. Потому что это как некое предательство уже получается. И вот это, простите меня за такое слово, проявившаяся сцикливость, я уж, извините, что я это слово употребил, заранее прошу прощения, меня просто убило. Вот насколько люди... Ну, конечно, да, они постарше меня, они опытней, они понимают, как пройти между струйками, как не разгневать царя-батюшку, как еще остаться у кормушечки, что им жить еще и так далее. То есть вот взять, как бы все поломать ради дружбы, к сожалению, это оказалось как бы замком на песке, вот и все. Это большое разочарование, но это и прекрасный урок для меня лично. Как говорится, я еще, как сказать, ну, все меня поймут, почему это предательство. Не потому, что кто-то там зиганутый, не зиганутый и так далее, как сейчас принято говорить. Нет, даже не это. Это диагноз, как бы, каждому можно прилепить, и мне, и любому другому. Кто на какой стороне, как бы, это, как говорится, боженька всех рассудит. Но просто эти друзья мои, которые... у которых на глазах и на руках выросла моя младшая дочь, они уже после начала войны, ну, поскольку моя дочь влюбилась, и дело пришло к свадьбе, пришлось играть свадьбу. Не пришлось, ну, как бы, это прекрасное событие свадьба. Так вот, ни один из моих друзей на свадьбу не пришел. Всю жизнь клялись, божились и рассказывали, как они любят и уважают. И это даже просто трудно было представить. Под разными предлогами никто из моих друзей не пришел и не поздравил ребенка, который выходит замуж, которого они любили всю свою жизнь. Почти 30 лет. Поэтому, то есть для меня, знаете, ну это как сюжет для, я не знаю, для книги, для рассказа. Вот эта трусость человеческая, сцикливость, она как бы, вот это для меня стало тем самым, как это, той самой лопатой, которую они сами себе вырыли могилу, как порядочным людям.
Они пришли, они потому что было понятно, что Николай Трубач, человек,
уже заявил о своей позиции, уже все, и собирается валить, и, значит, и смысла, как бы, я так понял, смысла дружить в засос дальше уже нет.
То есть, был актив, стал пассив, как в бизнесе,
ну,
да?
Ну, слушайте, это жизнь. Не я первый, не я последний. Как говорится... Господи, прости меня, но Иисус тоже на себе испытал, поэтому Иудушку. Так что все это процветало и раньше, и до нас, и будет процветать после нас.
Но с Меладзе вы сохранили отношения после?
Да, с братьями, конечно. Ну, а что нам даст? Нам нечего делить, кроме, так сказать, своего прошлого какого-то.
Вы обсуждали войну с братьями?
Нет, я вообще после начала войны ни с кем не виделся. Все разъехались, разлетелись. Я там вижу иногда какие-то скандальчики там случались. Там. Но нет. Максимально, особенно после того, как я, в общем, принял это для себя судьбоносное решение закончить одну карьеру и начинать другую, ну, практически с чистого листа я начал. Я полностью теперь начинающий, так сказать, начинающий певец украинский, Микола Трубач, ну, Николай Трубач, Микола, понимаете? Поэтому я сейчас работаю над этим, и многие не понимают моего этого шага, ну, как бы, и флаг в руки, как говорится. Это то мое решение, мой пост.
Все песни теперь на украинском.
Это мой строгий пост, исключительно я все последние 4 года я работаю исключительно на украинском, и пишу, и сочиняю, и сегодня буду петь исключительно на украинском языке. Вот просто моя такая позиция, мой пост. Я как строгий пост.
Но этот пост может закончиться в том смысле,
что... Я его нарушил. Извини, что прости. Да. Ненавижу, когда перебивают. Просто я как раз...
Это важно.
Я этот пост нарушил дважды за эту войну, за эту вот кровавую бойню. Я нарушил дважды. Первый раз на свадьбе своей дочери, потому что артисты не пришли, друзья. Ну, был группешник там, кавера, которые играют. Приехали грузины замечательные, наши друзья, те, которые не побоялись. Значит, и остались друзьями. Вот, и, а молодежь танцует, и как бы, и папу невесты все-таки уговорили спеть ту самую «Голубую луну», потому что молодняк прям выплясывал в нарушение всех законов, так сказать, потому что она уже была запрещена. Ну, как-то нас пронесло вот этих штрафиков, там, ну, неважно. Вот это я первый раз нарушил свой пост, и второй раз, 2 года назад, когда меня Андрей все-таки уговорил спеть 5 минут с оркестром, ну, я спел. И как-то сам себя немножко перестал уважать, сказал, не, все.
Ты пожалел тогда, ты рассказывал,
что пожалел. Да, я пожалел, потому что первый день я пел, спел украинские 2 песни, и зал был просто в диком восторге, и меня это просто так вознесло и вдохновило. Вот. А на следующий день я спел 5 минут, и зал немножко, по-моему, тоже был хороший прием. Но зал немножко как бы уже разочаровался, не поверил. Вот, поэтому... Вот 2 раза нарушение, поэтому вот меня, как бы, это мой пост, мой крест, как говорится. Жалко, конечно, потому что мои песни – это мои лучшие друзья. Вот эти никогда не подводили. Тем не менее, пришлось и их, как бы, отправить пока что. Ну, пока что, ты хотел задать вопрос, что потом, да, как бы.
Да, мне просто интересно, этот пост, он у тебя ограничен по времени? То есть, есть ли... возможность вернуться к этим песням? Или ты просто закрыл для себя эту страницу и петь, например,
песни? Я думал, что не закрыл. Я думал, что будет, ну, закончится война, к чему-то придем хорошему. Ну, и, наверное, можно будет. Но сейчас, чем больше, никто не ожидал, что будет так долго и так все кровоносно. Поэтому кровопролитно, правильнее сказать. И поэтому... Глядя на то, что творится, и что-то натворено уже, мне кажется, что если я когда я вернусь в Украину, на свою родину, если я увижу своими глазами, когда я увижу своими глазами и услышу своими ушами, что мне расскажут, мне кажется, что я просто не смогу уже петь. Знаешь, мне понравилось, как в твоем же эфире Лаймочка сказала очень точно на эту тему. Она сказала, что если бы Латвию бомбили, как Украину, каждый день бомбы, ракеты летели, я бы ни слова по-русски не произнесла. А, очень точно это прочувствовал. Вот это вот мои ощущения. А когда ты увидишь результат этого всего, банкета кровавого, понимаете, то, ох, боюсь, что огорчу своих многочисленных поклонников этих песен. У меня их очень много. Но как-то будем стараться существовать уже в другой, так сказать, реальности.
С президентом Зеленским никогда не пересекался?
Нет, лично с ним не знакомы. Но меня же после, в 2014 году забанили в Украине. Просто как...
Как артист, который остался в России.
Который уехал в Россию.
Уехал
в Россию, да, и якобы не осудил там аннексию и все такое. Хотя я осудил. Как раз Андрей Вадимович Макаревич прислал мне камеру, он снимал какой-то проект, именно он снимал какой-то проект, типа, чтобы музыканты высказались против, как бы, беззакония такого. И я высказался. Но в Украине этого никто не услышал. Зато услышали в России, хорошо. И с 2014 года как бы тоже гаечки там начали прикручивать мне. Ну, благодаря моим, так сказать, моей репутации хорошей и хорошим связям. Как-то я там еще существовал до начала. Но к чему про Зеленского? Потому что 4 года не ногой. Хотя до этого я, ну, наверное, до 10 раз в год я бывал в Украине с гастролями. То есть стабильно. А тут за 4 года ни разу никто не позвонил, значит. И однажды мне позвонил квартал тот самый их, который тогда, это был 18-й год, позвонили, значит, от имени Володи Зеленского тогда. Ну, отличный артист, то есть ржачный киноактер, особенно про Наполеончика. Кто же знал фильм, помните, Бонни, он играл Буонапарт, смешного, вот это, и сантиринексисты, вот это, вот. И они меня пригласили выступить, у них была классная, очень шикарная площадка, которая, к несчастью, разбомблена сейчас в Одессе. Она называлась «Морвокзал», где они все лето проводили шоу и своего квартала, и привозили туда артистов. В том числе и Лайма приезжала. Причем я, вот, меня пригласили, у меня был концерт в Одессе на «Морвокзале». Это огромная площадка, шикарно оборудована. Значит, отлично прошел концерт. Вот они меня пригласили, первый раз рискнули. Значит, пригласить меня как запрещенного типа артиста. Вот. С русским репертуаром. А на следующий день выступала на этой же площадке Лаймочка, кстати. Вот. Поэтому как, он должен был прийти после концерта, пообщаться. Вот. Но куда-то срочно уехал. Поэтому с его всей вот этой командой я общался. Некоторые известные люди стали во время войны, в том числе отрицательно.
Вот это отношение изменилось после все-таки там 2014 год, может быть, кто-то не увидел. Я помню, что все-таки осуждение было, и никогда не было ассоциации, что Николай Трубач поддержал путинскую аннексию.
Да что, аннексию. Меня после 2014 года в Москве, кроме как Бандера, не называли, ну, близкие. Поэтому все было в открытую, как бы, даже мои знакомые очень товарищи, которые занимаются там организацией концертов в Кремле, возглавляли там некоторые культурные мероприятия и проводили. Вот они каждый раз как будто полушутя, полусерьез, ну, то есть всерьез на самом деле. А меня каждый год после 2014 года приглашали, значит, 19 декабря на День чекиста выступить в Кремле. Первый канал, ба-ба-бам, все, значит, крутизна, все главные сидят.
Люди в погонах.
Да, и без погон, и в погонах, и в костюмах. Вот. И короче, я каждый раз придумывал нормально, то есть, ну, это все равно, что первоклассник врет, значит, классной руководительнице, значит, у меня там голова болит, там, или там про невыученные уроки. То есть, я каждый раз придумывал какую-нибудь отмазку, причем такую, самую дурацкую, чтобы они понимали, что я не хочу. Вот. И я понимал, что они понимают, что я не хочу. Но они меня стабильно приглашали каждый раз. Причем это было, приезжай, значит, понятно, без денег. Денег не платили никогда за такие мероприятия. Но выбирай, значит, на твой выбор. Хочешь Кремль – подсольник, хочешь Крокус – подсольник. Ну, самые крутые. Хочешь Лужники – подсольник. Прям бесплатно все тебе сделаем, организуем рекламу. Вся Москва будет заклеена. Давай. Ну, вот все практически ведутся на этом, кроме меня. Некоторые говорят, что я дурачок, конечно. Ну, как говорит моя жена, когда мой внук прибегает, говорит: «Пашка, там был паучок к нам из садика, значит, забежал». Говорит, я сказал: «Да-да, убей паучка». «Да-да», взял его так аккуратненько и вынес, в сад выпустил. Он что, дурачок? Наша моя жена говорит: «Есть немножко», но говорит, зато такой классный. Поэтому, ну, как бы... Так что я всегда был как бы против течения. Так что отношения, да, уже было все известно, кто, так сказать, кто за что.
А ФСБшники не пытались чего? Завербовать, убедить индивидуальному?
Конечно, уровню. Конечно. Все как их учат в этих...
А как это обычно происходит? То есть они,
ну, вот, подсаживают? Однажды, что вы, какое подсаживание? Мы же другой уровень, мы же практически, мы знакомы, мы дружили друг с другом. Я мог приехать на день рождения какому-нибудь генералу там. На домашнее мероприятие. Спокойно спеть там, и выпить с ними коньяку и уехать. Или там дали очередную звездочку что-нибудь. Ну, знаете, жизнь в Москве, она подразумевает, что обязательно нужно каждый, знаете, вот, Я жил в районе Киевского вокзала, мы жили на Кутузовском. Значит, там вот все гайцы, они здоровались со мной. Потому что, ну, все знакомые. То есть, меня, как говорится, не убудет. Но это просто в Москве по-другому не прожить. Поэтому не. Ну, однажды меня пригласили, например, в баньке попариться. По-братски.
Ну, это прямо классика.
Это классика. Чему учат в их школах? Понимаете, методом, значит, вербовки нужных людей. Методом, как говорится, шантажа и подкупа. Ну, сначала нужно делать шантаж, потом подкуп. Или наоборот, сначала подкуп. Когда я не заинтересовался, например, сольником в Кремле или в Крокусе, понимаете, идет дальше уже другая история. Нужно подготовить шантаж какой-нибудь. Вот. Ну, как бы, всякое бывало. Ну, тоже не удалось меня старого пограничника, как бы. И они так же махнули.
Это же неприятно, вот эти разговоры. Добрый, злой следователь, вот это все методы вербовки. А сейчас это... не будешь по-хорошему, сейчас мы что-нибудь по-плохому сделаем.
Знаете, это когда разговаривают два представителя двух разных культур и служб, и каждый понимает, что... Тот тебя разводит, а тот понимает, что ты его разводишь. И все так смотрят друг на друга, улыбаются, и все довольны. Все понимают, что тут как бы шансов ловить нечего. Поэтому да, я потом оттуда ехал, потому что мне, значит, для смелости пришлось там немножко это... А я за рулем приехал. Пришлось выпить. Ну как, с генералами сидишь. И в итоге я когда уезжал, я говорю, пацаны, ну вы же это, вы же выпустите меня отсюда? Нет, езжай спокойно. Ну, то есть все понимают. Все как бы на этом уровне все было нормально. И я такой еду и вижу, там прям стоят машин 5. Причем не какие-то там эти фордики, жигуленки гаишные, да, а стоят прям такие BMW, Mercedes, ждут. Ну, и я так пьяненький за рулем проехал мимо, и мне чуть ли не честь отдали. Вот. Да много чего было, поэтому, ну, поскольку я человек уже взрослый, как бы, и меня как бы на мякине не проведешь.
А то, что чекисты захватят снова власть в России, вот тогда было понятно? Потому что сегодня это страна, которой, ну, по сути, управляет.
Да, с первого дня это было понятно. Ну, как, ну, ребята, ну что? С первого дня было понятно, откуда растут уши или рога, или как это правильно сказать, точнее. Вот, ну, это, я считаю, что... Именно за это Борис Николаевич Ельцин, наверное, и как бы не заслужил того уважительного, так сказать, к себе отношения, которое мог бы заслужить.
Потому что он выбрал не того?
Да потому что он вообще не тех выбрал. В целом. Он выбрал не тех сначала, а потом не те выбрали не того. Я бы так сказал. Я, наверное, понятно выразился.
Фестиваль Олаймы. Не первый раз. Вот какие ожидания? Какие ощущения от этого фестиваля?
Ждание праздники, легкий мандраж, как всегда. Сегодня была репетиция утром с оркестром. Знаете, это особое удовольствие, но и особенная такая ответственность с оркестром. Что мы, эстрадные артисты, все-таки работаем в своих коллективах. Они небольшие, они управляемые, они привычные уху. И как бы... Сцена, она, в общем, она не прощает случайных людей. А не случайным она дает даже на себе умереть, как любящая женщина. Поэтому, когда ты приходишь, и вокруг тебя эта банда сидит, профи, и которые сегодня на репетиции как вдарили, как я, о, сразу. То есть, ты же в течение года не работаешь в таких условиях. То есть, это очень специфическая атмосфера на сцене, и тут нужно уметь как-то сосуществовать и работать с таким оркестром. Вот, слава богу, мне удается, и ну, это драйв дикий, дичайший драйв просто. Я просто знаком со всеми музыкантами давно, знаю некоторых многие годы знаю, и как бы мы созваниваемся, они мне звонят в Лондон, так, давай, как мы делаем, мы обсуждаем, потому что я все-таки по образованию и тоже дирижер. Вот, поэтому...
Хоровой.
Нет, дирижер оркестра. Ну, это вот запустил кто-то. Я никогда в жизни не был профессиональным певцом. Я учился сам. И, то есть я учился у жизни. Просто кто-то запустил, то ли Лолита, то ли кто-то, что я дирижерско-хоровой закончил. Я учился...
Это в Википедии написано.
Значит, Википедия лжет. Вот. Ну, так слухи рождаются, знаете. Вот. Поэтому нет. Я дирижер оркестра, мое образование. Я на дирижерско-хоровом просто занимался дирижированием. Потому что как бы, там лучшие дирижеры всегда были. Но сдавал я и дипломную свою работу я держал большим симфоническим оркестром. И писал оркестровки и все такое, аранжировки. Ну, вот, поэтому мне с оркестром, я прямо жду, меня потряхивает, как футболиста перед финалом. Там, такой, немножко мандражик такой есть. Но это ощущение, которое вот весь год копится. Вот не передать. И особенно, когда ты слышишь там 3 дня, sold out, и понимаешь, а публика здесь, она всегда была особенная, публика очень избалованная, латышская публика, латвийская, юрмальская, лучший зал страны, кто там только не выступал. Я сейчас иду утром на репетицию, там, оп, Пласидо Доминго, на тебе, понимаете, в Юрмале. Поэтому, ну, и как бы это святая намоленная сцена. Там, наверное, нет таких, кто на ней бы не стоял, более-менее значимых музыкантов в этом мире. Так что это особенное место, особенная атмосфера, конечно. Когда встречаемся, с кем-то не виделись целый год. Вау! Здорово, знаете, какие новости, как дела. Какие новости, как дела, кстати, ты не спросил тоже.
Какие новости, как дела?
У меня родился внук второй в апреле. 20 апреля, кстати. Это все, кто считает меня этим. Короче, 20 апреля внука назвали на букву А. Но не бойтесь, не Адольфу, Артем. Это как бы в качестве шутки. Вот. Второй внук у меня родился, это младшая дочь у нас вот, после той самой свадьбы. Вот, слава богу, мы счастливы. Вот. Вышел у меня второй альбом украинский в мае месяце. Это вторая часть трилогии мной задуманной. То есть для меня это огромное событие. Они энергозатратные и материально очень затратные, потому что все делается в Лондоне, естественно, делается все очень качественно. И саунд такой, я живу в этом все-таки. Да вообще раньше в Лондон не переехал вообще просто. Все-таки это же город, в котором просто все родилось. Лучшее, что было в этом мире. Просто это так заводит. Все-таки, ну я 30 лет прожил в Москве. Я жил просто в соседнем доме, там, допустим, с Дунаевским, да?
Максим.
С Максимом, но его отец жил до этого Исаак, в этом доме, на Кутузовском, да, Исаак. Его отец легендарный, да, там, композитор. Вот. Много, много там всяких этих мемориальных досок на домах. Ну, это такое место, где жили там многие звезды. Но я когда приехал в Лондон, я просто хожу, как будто я вот приехал из деревни, как бы вот в большой город первый раз. Потому что, ну, там, и рядом буквально вокруг меня, в районе, в котором я живу, а я живу в Челси, в хорошем районе, тут смотрят, вау, Оскар Уайлд тут, Дориан Грей, да тот самый, Оскар.
Где портрет, да?
Да, да, понимаете? А тут Марк Твен, вау, тот самый, тот гений афоризмов и так далее, понимаете? То есть, а тут Черчилль, что ж такое? А тут Джером Кэй Джером, «Трое лодки, не считая собаки», который ты с детства смотрел с этой троицей, обалдуя в этих великих наших киноактеров. Ширвинд,
Державин,
да. Державин и Андрей, что ж такое, как Андрей?
Миронов.
Миронов, Господи, царство небесное всем. Вот, поэтому, конечно, ну и Боб Марли у меня в соседях ходил когда-то. И мне моя супруга Лена, она говорит, ты не имеешь права тут просто праздно проводить вечера, особенно зимой, осенью, эти прекрасные лондонские дожди, а я дождь обожаю. И когда сад шумит, и дождь в окно, считай, что это тебе, значит, стучат легенды лондонские, говорят, Коля, пиши, пиши, пока пишется. Так что я уже сейчас работаю над третьим альбомом украинским. У меня будет выйти трилогия такая «Воля», «Микола» и «Лютый». «Лютый» по-украински – это февраль месяц. Вот и будет такая трилогия. Это то, что я себе наметил, и это моя честь, отданная, значит, моей родине, моему народу украинскому.
Ну что ж, пусть все получится, и до следующей встречи.
С удовольствием встретился, всем удачи и хорошего дня.
Всего доброго и до
свидания. Пока.
Ну вот, Николай Трубач, очень интересный музыкант. Вы вообще хороший человек, да? Спасибо вам всем большое, что смотрите и так далее. Что-то у меня сегодня с прической. У нас сегодня, в общем, все такое, все внезапно. Все внезапно, не слава богу, да? Ой, какой я весь лохматый. Ну, потому что я сегодня приехал не спамши, не это самое, с самого утра. Нет, я не подстригся, я просто не выспался. Потому что дома у меня лазарет, опять температура, сопли, кашель. Поэтому мы сегодня не будем, как это правильно говорится, рассусоливать. Давайте мы всем пожелаем удачных выходных, удачного всего. Сегодня пятница, но такая короткая будет у нас пятница, потому что надо ехать дальше, заниматься делами и так далее. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee, Telegram тоже подписывайтесь там. В общем, как погодка в Риге, в Юрмале. Ну, так у нас погодка сегодня. 20 градусов, но полдня дождь идет. Так что такое. Вот, Оксаночка, заряжай, да, слегка помят, потому что... Да это не у меня, это у главреда у моего, как это называется, принесла из детского сада. Вчера такая вяленькая, сегодня уже все по полной программе. 38,5. Сопли пузырями, кашель. В общем, будем, как говорится, продолжать лазаретное лечение через аптеку. Ну вот. Ну и, да, в Риге 20, дожди. Давайте смотреть дальше. Кишинев 24. Да, про почту не забывайте, нашу новую, куда иногда пишут. Вот нам один, не знаю, надо ли, без имен, скажем так. У нас есть один зритель. Многие вот уже знают, кстати, прекрасный человек, пишет нам иногда, бывает, что и звонит, и вот человек человеком, а потом написал, как он несколько лет назад, этот, как это правильно сказать-то, в общем, воевал. И там, ну вот, я думаю, что у каждого будет там 100 тысяч человек, возьми, поговори с ним. С каждым, и там такое, что у меня в ушах зазвенело, если честно. Ну, вы пишите, пожалуйста, тоже рассказывайте, как у вас дела. Вот, ссылка в описании. Почта в описании, поэтому сообщайте. Вот, что-то я сегодня как-то сел, думал заняться делами, открыл почту и на час завис от этих писем. В Кишиневе 24, в Кейптауне 15, в Озерках 21, в Ирландии привет 20, в Саратове 28, в Ереване 36, Озерки, кстати, привет вам. В Кишиневе 24, да, будем уже заканчивать. Науининкай 24, у нас 20, в Сарабрюкене 28, Детройт за окном. Но зато знаете, Александр, что вы в Детройте. Вот. В Иерусалиме стабильных 32, в Санкт-Петербурге 20, в Озерках 31. Эмочки, спасибо, да, выздоровление. Будем, да, в понедельник к семейному побежим. Вот. В Детройте сообщаю 22, в Литсе 21, в Ташкенте 32, 23 в Киеве, в Оттаве 26, в Видземе 21. Татьяна, тоже вам привет. В Швейцарии 24. В Украине 23. Полонне. Я не знаю. Полонне. Ну, вот как написано Полонне, Украина. Я... как это называется, Иненкай. Смотрите, тут мне подсказывают, как правильно читать Иненкай. Нет, не Иуненкай, наверное. В Санкт-Петербурге 19, ждем Улаймы фестиваль, да, по Цельсию привычнее. В Эдмонтоне 28, хорошо. В Чикаго пахмурно. Это значит, хмара – это облако, да? А пахмурно – это облачно. Вот. В Сормове дождь. У нас сейчас плюс 26, из Подмосковья нам пишут, всем хорошей пятницы, да и выходных тоже, наверное, мирных хотелось бы. В Батуми 29, ну и так далее. Ладно, в Бишкеке жарко. Вот у нас душно, у нас опять солнце светит, тучки, я не вижу, тучи там есть, тучи раздулись, тучи, но вот облачка, пахмурно, у нас облачно, пахмурно. Вот. Ну и давайте тогда прощаться. В воскресенье продолжаем. Я не знаю, будет ли у нас, честно говоря, в воскресенье господин Орешкин. Он все в длительном отпуске. Но будет так будет. А, я понял. Извините, Адуван, я немножко не выспавшись, я сегодня туплю откровенно. В Ростове-на-Дону 20-32, в Челябинске 31. Вот. Ну и да. Подписка, лайки ставьте, пожалуйста. Ну и пишите письма, пожалуйста. Будем вам читать. Вам всем хороших выходных. В воскресенье встречаемся, если ничего не произойдет критичного. Ну, если не будет повода для, знаете, открывать игристое. Будем надеяться, что когда-нибудь такое наступит. Все. До новых встреч в эфире. Всем большое спасибо. Оксаночка вам тоже передает привет. Машет руками. Вадим Родионов вам передает привет. Машет руками из другого помещения. Вот. Ну и все. До воскресенья, наверное. Пока.